8 часов 38 минут, четверг, 19 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, ножка, ведущая программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Слушай, ну давай жахнем музычку, прежде чем будем ронять самолеты. Знаете, что египетский самолет упал, там 59 пассажиров, вроде 10 тогда. Секундочку, ну давайте сначала все-таки. День пионерии. Тебя принимали в пионерии?
Да.
Все, я каждый год вспоминаю одно и то же. Я был в белой рубашке, под ней была толстая тельняшка, под толстой тельняшкой была еще какая-то толстая майка или свитер. Значит, и я стоял, как дурак, у памятника Ленину в каком-то городском парке советского района Комсомольска-на-Амуре, и шел снег 19 мая. Шел снег, я стоял в белой рубашке. Вот это запомнилось по-настоящему, честное слово. Все, пролили соплю и хватит.
А вы в комсомол вступали?
Да, конечно.
Меня спросили
ордена комсомола.
Но планировал. А какие ордена комсомола?
Я знал их подряд. У меня был секрет. Секрет в том, что я начал с такой невероятной скоростью излагать, что мне на втором ордене сказали: так, ну хватит.
Ну, видно было. Их самих уже тошнит.
Пойми.
Ну, это же одно и то же. Ну, что же такое? Ну, вы можете сейчас сказать, нет?
Как? Нет, сейчас нет.
Четыре
сейчас
ордена.
Сейчас нет.
Что, путаться начинаете со временем?
Абсолютно. Нет, я не могу. Она меня стыдит. Ты меня стыдишь?
Я как комиссия.
Ты меня стыдишь? Нет, мать. Я тебе скажу такую вещь. Очень простую. На самом деле, в связи с тем, что у меня такое лицо, в особенности было у молодого. Значит, я вчера выложил у себя в Фейсбуке свою фотографию 22 года назад, где я стою в связи с днем рождения Пинскера. Пинскер, маленький Пинскер, вот наш Пинскер, Илюша.
Да.
Он был первым ребенком «Эхо Москвы». И я с ним стою в 94-м году с Олей Пинскер.
Боже мой, вот этот мальчик, который у нас сейчас работает.
Мальчик, он на руках у мамы. А я, соответственно, длинный мальчик, 190. Значит, я стою рядом с его мамой, понятно? Посмотри на мое лицо. Я абсолютно парторг. Абсолютный парторг. У меня было такое лицо, что я мог сдавать любые экзамены. Я заходил, у меня было лицо правильное, серьезного, такого молодого коммуниста. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Все. Я мог сдавать любые экзамены, понятно?
Любые.
Поэтому я начал: скажите ордена комсомола. Первый орден был, да, тру-ту-ту-ту-ту-ту. Они мне такая: второй орден, тру-ту-ту-ту. Ну все, товарищ, ну хватит, ну все. Потому что я был упреком всем им. Потому что я так красиво и картинно, прекрасно ответил. Ты нашла
нет,
мою фотографию?
Нет, ни одной фотографии вашей парторговской.
Женщина,
я не нашла.
Катай вниз. Ты у меня на Фейсбуке?
Нет, да.
Еще катай вниз. Будущее. Что такое, не понимаю.
Так.
Ну еще катай вниз.
Полиция освободила.
Вчера же был захват.
На Первомайске.
Еще катай вниз. Ну что ты, ну где
мой
же
мой видеоблог,
ты?
То есть ну. Ваш...
Нет,
подъем,
все, ты пропустил. Значит, он у меня только для френдов. А ты френ?
А ты же френ.
Потом покажу. Же. Тайно покажу. Все, спокойно. Все хорошо. Давай про самолет. Ну все, ты сейчас будешь искать.
Мы же отметили День пионерии, и все.
Отметили, хватит. Ты хочешь его принять?
Нет, не надо.
Зачем нам старые пердуны, отвратительные бывшие пионеры?
Хорошо.
Скажи, пожалуйста, до какого возраста принимали в пионеры? В смысле, ты какого года возраста принимали в пионеры?
Ну, моего...
Когда уже, наконец, родятся люди, которых не принимали в пионеры?
Они уже родились.
Кого не принимали? Позвоните, пожалуйста, кого не принимали в пионеры. На вас вся надежда. На вас вся наша надежда. На тех, кого не принимали. То, кто принимал, они тащатся, как гиря, тащат страну вниз, куда-то в преисподнюю. Алло, здравствуйте.
Значит, я могу не подойти, потому что я вот-вот должен был стать коммунистом. Я не знаю, я не подхожу, наверное.
А пионером вы стали?
Хотя я был и пионером, и комсомольцем.
Нет, тогда не годится. Был... Вы есть гиря на ногах Родины. Понимаете, в чем дело? Вы тащите ее в преисподнюю. Позвоните те, кого не принимали. Нет, нет, не принимали в пионеры. Нет. Алло, здравствуйте. Вас не принимали в пионеры. Здравствуйте.
Нет, доброе утро. Не принимали, потому что 86-го года рождения.
Но вот видите.
Мою принимали, а я хотел туда попасть.
Нет, скажите, а я и думаю, вот вы чистый человек уже, чистый, святая душа, понимаете?
Да.
По-настоящему?
Мне повезло больше.
Вы кристалл, вокруг которого все мы должны объединиться. Я, Аношка, все вокруг вас. Понимаете, потому что вы кристалл чистого, уже незамутненного разума. Никакой не внучонок или чанчу. Правильно?
Да.
Хорошо, отлично. Вот видишь, я его уговорил. Ладно, поехали дальше.
А вот жалко, что сейчас у нас Лексутова нет.
Да.
Потому что на Твиттере, я вижу новость, на красной ветке московского метро произошел сбой. Мы вчера его не успели... Вот я хотела ему сказать, что мы каждую неделю видим про задымление и так далее. У него там работа ведутся, все такое.
Да.
Но как-то он так ловко ответил, что постоянный ремонт, и все хорошо, и он согласен, что там плохо с метро.
Что значит ловко? Подожди. Человек сидит на Олимпе. Вид, я летал на самолете, я тебе объясню. Подожди. Я летал в Мячкове. На Ил-103 в самолете. Ты хочешь, как можно с самолета увидеть окурки? Никак нельзя. Я летал... Ну, правда, тебе говорю. Мы набирали. Я, дымок, я 919, дымок, взлет разрешите. Расшите на исполнительный.
Да. Расшите взлет. Он же к нам придет через 2 месяца.
Расшите, да.
Я сейчас начну вести календарь.
Ну, придет примерно. Ну, слушай меня. Значит, дымок. Я выхожу на 400 метров. Начинаю летать там в районе Мячкова. По коробочке. Тыдын-тыдын-тыдын. Первый раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. Расшите, блин. Да, все. Значит, дальше. Откуда я вижу, что идет сопливый мальчик? Я не вижу. Откуда я вижу, что блюет какой-то гражданин? Не вижу. Я вижу мир с 400 метров. Красивый. Хрустящий. Как будто это открытка.
Где-то ведутся ремонтные работы. Я поняла. Все. Я начинаю вести специальный дневник для Лексутова, который придет нам через пару-тройку месяцев. Я так понимаю, да? Придет же он.
Ну да, еще. Ну да, ну
и
да.
И покажу ему, скажу, а вот смотрите, что у нас происходит. А,
ну
ничего такого не было.
Все будет хорошо, все будет хорошо. Ладно, поехали дальше. Слушайте, посмотрите, пожалуйста, кому не лениво. Я сейчас репостнул этот самый Геннадий Лапин. В Красноярске реклама. Это реальная реклама, послушайте. Если с таким народом, я думаю, мы будем всегда... Ну, послушай меня, серьезно. Геннадий Лапин, реклама. Объединил 3 действующих кредита в один и на сэкономленные в августе лечу в Турцию. Значит, лицо этого человека заслуживает...
Это смешано между Чикатило и... И я сейчас скажу, у нас такой был хороший чиновник...
Между Чикатило и Сердюком.
Да,
Значит, это реклама красноярская. Как объединить 3 банковских кредита и поехать в Турцию при этом на сэкономленные. Ну, это просто жесть. Это какой-то кошмар. Это ребенок. Это народ-ребенок. Но я думал всегда, что мы народ-ребенок, которому лет 7. Может быть, уже 8.
Но на самом деле больше,
На самом деле, мы народ-ребенок, которому 3 годика. Три. Посмотри на это лицо. Посмотри на этих людей, которые действительно объединяют 3 кредита в один и летят в Турцию. Они действительно это делают. Это же не вранье.
И они, кстати, молодцы. Может быть, в этом какая-то жизненная философия. То есть они летят в Турцию, пока ты не летишь в Турцию. Совершенно без кредита.
Подожди, про полеты. Да. Ну, можно нам, наконец, скинуть самолет в море?
Но мы не хотим лететь, потому что это опасно, правда?
Мы хотим скинуть самолет в море. Секундочку. Но у нас есть катастрофа, и при этом никто не хочет это обсуждать.
Вы поддаетесь аэрофобии?
Самолет египетской авиакомпании Egypt Air. Моя любимая компания, где я все время с шахидами летал. Господи.
Следующий... И пропагандировали, что значит это безопасно.
Я летал с шахидами постоянно.
Себя-то они не станут.
Egypt Air, следующий рейсом. МС-804 из Парижа в Каир в четверг, 19 мая, пропал с радаров авиадиспетчеров. Это он пропал. Значит, вылетел он из Шарль-де-Голля в 23.09. Шарль-де-Голевское время. Понимаешь, это было 09 по Москве. 009. Затем было задымление из-под кабины пилотов, из-под кабины. Потом последний контакт за 15 минут до предполагаемого приземления. Но приземления не было. Он упал в море. Понятно? Да. Значит, там 58 пассажиров и 10 членов экипажа, по одним данным. По другим, 59 пассажиров и 10 членов экипажа. Это был аэробус. Он был неполный. 59, ты понимаешь, да? Это примерно треть. Это примерно треть самолета. Он был не заполнен. Это был ночной рейс из Парижа. Он не был заполнен. Ну вот, у тебя что? Тебе страшно?
Да, мне всегда эти...
Страхово летать-то?
Чем дальше, тем страшнее. Мозг, видимо, меняется, что-то там протухает.
Что протухает
окончательно.
Нет, авантюризм.
И он подсказывает мне оставаться дома, никуда не ехать поездом и так далее.
У тебя авантюризм.
Ким Чен Ын или кто там на бронепоезде
перевернулся. А, кстати...
Что?
Да, да, и в США упал бомбардировщик Б-52 на острове Гуам.
Да.
7.41 МСК сегодня же.
Бомбардировщик меня меньше
пишет
волнует.
Пишет нам летчик
всегда.
Саня. Не-не-не, еще какой-то Локхит навернулся сегодня.
Это кто?
Товарищи, Локхит.
Локхит.
И F какой-то 3, что-то такое. Какой-то истребитель в Соединенных Штатах упал еще.
Гражданские самолеты намного больше впечатлений производят, чем военные.
Намного больше.
Военные.
И вот почему. Потому что в военных самолетах пилот понимает, что он делает. В его руках штурвал. В его руках управление самолетом. И когда он делает что-то неадекватное, то мы понимаем, что это он не справился. Но если у него сзади сидят 200 человек, или в этом случае 59
или
58...
Они не справились.
А они не справились в чем? Они просто купили билет. Да, понимаешь, да. Страшно. Скажите, да. Пожалуйста, вам страшно летать? 7373948. Скажите, страшно летать или нет? 7373948. Давай спросим. Давай проголосуем. Вам страшно летать? Не знаю, я... Настя говорит, что ей все страшнее и страшнее. То есть страх приходит.
Но это субъективно,
новый. Это
да?
Новый страх. Это новый, свежеиспеченный страх, Настин страх. Смотри, я летал на Egyptair, всегда любил его, потому что он в 5 вечера уходил из Москвы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Мат Батвей Николаевич. Не страшно мне летать.
Ну почему, вот почему? Ну вы же доверяетесь, вы в сущности, как блоха, которая едет на собаке. Вы не знаете, куда завернет собака. Может быть, ее польют шампунем, может быть, еще что-то. Вы предаете себя в свою судьбу даже больше, чем женщина, танцующая танго с плохим кавалером.
Более чем согласен с вами, но, да. Как писал классик, кирпич ни с того ни с сего на голову никому не падает.
А, вы фаталист?
В какой-то степени.
То есть вы хорошо
разумно
себя вели, получали.
Нет,
пятерки,
вы,
поэтому
вы
с вами ничего
степени,
плохого.
Я вам скажу, в какой степени вы фаталист. Вы фаталист в степени детерминиста. Вы детерминистский фаталист.
Господи, я слов таких не знаю. Спасибо. В хорошем смысле, как вы говорите.
Спасибо большое. Он детерминист и фаталист. Ну, ужас. Ну, конечно, ужас. Потому что мы летим, мы не понимаем, что происходит. Слушай, я летел с шахидами, сейчас расскажу. На Egyptair. Алло, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей.
Здравия
Борисович.
Желаю. Здравствуйте, Сергей Борисович. Как мы давно вас не слышали и соскучились, прошу вас.
Сегодня утром говорил у Романа Щукина.
Что вы говорите? Я пропустил.
Да.
Непростительно, повел себя непростительно, да.
Сергей Леонидович, Сергей, значит, да, у вас с днем пионерии, у вас
спасибо.
Отец генерал-майор ВВС, член КПСС был, поэтому,
правильно,
наверное,
61-го года. 61-го года? Он был член КПСС 61-го года.
А у меня батя с 53-го до сих пор в партии.
Вот видите? Вот это классно. Хорошо. А насчет самолетов? Вот,
насчет самолетов. Значит, да. Пока национальный лидер Путин летает на Ил-96-200, нам не страшно летать. Вместе падать веселее.
Вместе. А вы с ним прям летаете?
Да нет, рядом.
Рядом. Это что-то, не знаю, мне пропелась в душе какая-то песня Земфиры насчет того, как это самое. Нет, рядом они летают с Путиным, ты представляешь?
Да.
А потом на Тауэрский мост. Да-да-да-да-ри-да-ри-да. Что-то такое было, да?
Что-то ответственное.
Про это была какая-то песня, ей-богу. Сергей Борисович, была какая-то песня ровно о том, что вы сейчас сказали. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей, Москва.
Здравствуйте, да.
Посмотрите, после того, как французы засомневались, стоит ли подписывать соглашение, да, трансатлантическое, все стали в один голос говорить, ждите рад.
Ну да.
в отношении
Ждите Франции. Ракта. А, это вы думаете, ну почему тогда египетский самолет?
Ну, а Египет, чтобы Мурси не свергал. Мурси...
Ой, нет, все-таки там...
Ну, это так, конечно.
Слушайте, вот сейчас... Нет, сейчас в Верхней Вольте... Сейчас в Верхней Вольте, вот сейчас, вот на прошлой неделе, нет, на этой неделе или в конце прошлой, бегали головорезы по улицам, расстреливали какую-то гостиницу, где должна была завтракать и обедать, значит, по-моему, обедать, американская делегация. Но там они по случаю не оказались. И вот в этой Верхней Вольте головорезы, которые бегали, они всех требовали какую-нибудь суру прочитать из Корана. И если, да. если человек никакой суры не прочитывал, а надо, Настен, тебе подучить какую-то суру, значит, то они его расстреливали. Поэтому есть все-таки избирательность у террористов с точки зрения реноме. Им нехорошо валить единоверцев, понимаете? Это нехорошо.
Они не считают многих из них единоверцами. Они хотят разрушить, например, Мекку, разрушить Каабу.
Ну, может быть. Я все равно сомневаюсь. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что самое безопасное – летать с мусульманами.
Это вам так до сих пор
кажется, в тот момент, когда мы не знаем, что случилось с самолетом? У меня есть концепция. Самое безопасное – летать с мусульманами.
Но
вот
нет.
Почему. Потому что они друг дружку взрывать не должны,
Последний
как мне представляется. Ну, правда.
Когда упал самолет в Северное море.
Ну, упал.
Вспоминаем.
Ну, хорошо.
Ну, нет. Во Вторую мировую войну.
Еще раз. Я все-таки надеюсь, что поскольку сейчас в Верхней Вольте, вот сейчас... исламисты расстреливали всех, кто не может сколько-нибудь внятно прочитать суру из Корана.
Да.
Они говорили там тру-ту-ту-ту-ту-ту по-арабски тебе.
Да.
А ты такая должна ответить такая. Что-то свое, понимаешь?
Да.
Значит, ты не отвечаешь, они тебе бэмс между глаз, на тебе пулю.
А ты такой раз в него беконом.
Тварь. Нет, понимаешь, в чем дело? Не-не-не, они убивали всех, они убивали, не в шутку, в Верхней Вольте, пожалуйста, убивали.
Ну, надо быть подготовленным,
Только
конечно.
Что, вот сейчас. Это я думаю, если бы я знал пару сур, я бы их так крыл сурой, пожалуйста. Он мне такой заходит, говорит, десяток, а я такой, валет такой. Он мне такой, дама, я такой, а король? Понимаешь, я бы его сверху крыл. И все, они меня приняли в банду, и наоборот, я бы побежал уже с автоматом. Ура, ура. Ну вот.
Косяк глазом.
Да.
Как бы выпрыгнуть из этого всего.
Куда бы в бок побежать вдруг. Понимаешь, что у
тебя? На самолете полтора.
Значит, самолеты то же самое. Я думаю, что они своих валить не будут, мать. Своих валить не будут. Другое дело, что летчик должен быть не арабом, а англичанином, желательно. Мне кажется, самый безопасный самолет должен быть набит арабами, наполовину с персами, чтобы там, значит, разные дядя пророка
вот
тоже участвовал.
Вот такие ехали, вот они
дядя
сейчас...
Дядя пророка тоже должен участвовать, понимание. Значит, должна быть половина самолета персы, половина самолета арабы, а летчик англичанин, потому что ни персу, ни арабу я бы не доверил. Штурвал. Летчик англичанин пусть будет. Все. И я тогда там сяду, развалюсь. Пошли все нафиг.
Считаю, было 15 французов, 30 египтян и граждане других стран.
30 египтян. Это уже хорошая гарантия безопасности.
И еще Egyptair перед падением в море разрушился на части.
На части.
Ну, значит, они как-то уже установили.
Значит, может быть, бомба была. Может быть, была бомба.
Ну, может, это французы мстили
египтянам. Кришнаитов. Всегда мы подозреваем кришнаитов, мать. Все время кришнаиты. Они сами воинственные. Значит, понятно? Я лечу в Москву. МСК. Из Каира.
Да.
Почему я брал этот рейс? Объяснения нужны?
Нет, вы уже сказали. Потому
да,
что,
потому что
вы
в
думаете,
Каире
что
очень удобно
будут...
было проходить границу. Очень удобно на транзите проходить границу. Раз, штамп ставился элементарно, и все. Дальше, второе. Значит, там $15 это виза, и все. Дальше, второе, что? И вылетал в 5 часов вечера. Дико удобно. Я в Каир вылетал после выпуска. Я здесь с тобой молочу языком. Еще сажусь в самолет, и я уже купаюсь на завтра. Слышишь? Как это удобно. Понятно? Потому что все наши летали в 9 утра, еще когда-то там, в Хургаду. Прилетел в Хургаду. В смысле, в Каир. Пересадка. И там 40 минут, час до Хургада. Рядом. Прилетел в Хургаду, 90 фунтов в зубы и поехал в Сафага или Сомабей. Понятно, о чем я говорю?
На борту пропавшего были граждане 12 стран.
Летим назад как-то. Садятся шахиды, все в черном. Не, твою же ж мать, страшно. Боже милости. Я летел...
Зачем такие испытания, Сергей?
Три часа, мать.
В Подмосковье.
Шахидки, тетки какие-то. Боже милости, из Каира.
Беременный, непонятно.
Да будь ты вы неладны, я думаю, чтоб я еще раз полетел в эту сраную страну. В хорошем смысле. Чтоб я хоть раз еще, боже милости. Лечу, и ты знаешь, когда стало колбасить на подлете к Москве уже,
да.
Я думаю, когда они взорвутся, черт их знает. Может взорвутся уже над Москвой. Я же не знаю их планов. Вот, понимаешь? Я такой думаю. И потом я вижу, один из них, я уже говорил, начал курить электронную сигарету. Угу. Один из шахидов. И курит. И я ему показываю, я ему подмигнул. Я знаю, это запрещено, и он знает, что это запрещено. Я так подмигнул, что типа, я тебя засек. И он мне показывает, ну, что ему страшно. Так прижал руки к сердцу, так, ну, что страшно, и ему хочется покурить. Угу. И я рукой махнул, говорю, да кури, ладно. И я подумал, что ему тоже страшно. Почему страшно? Потому что вокруг него сидела толпа шахидок. И он думает, какая из них взорвется.
Может, это были его жены.
Да ну их нафиг, может, это были его жены, так тем более он не знал, какая из них взорвется. Прикинь, какая разозлилась, еще что-то. Прикинь, в движении.
Подъем. В движении.
Ужас какой. Ну хорошо, в движении все проще. 6 баллов, Москва стоит, к чертовой матери. 6 баллов. Едет Лосиный остров, которому положено стоять обычно. Там прям хорошо. И едет около... Все, что связано с Новой Ригой, шикарно есть, шикарно. Все остальное не едет. Смотрите, Каширка сегодня... 5 км в час на всем протяжении. 5. Иногда нет, иногда 10. Разгонится 10 вдруг. Ну, вдруг опять 5. 5 км в час на Андропова, пожалуйста. Все, что связано с текстильщиками. От 3 до 2 км в час, товарищи. До 2 км в час. 7 км на Нижегородке и шоссе энтузиастов 2 км в час сегодня. Шоссе энтузиастов сегодня правильно уперлось рогом. Говорит, не поедем и все. Дальше. Кутуза. 5 км в час. Полный отстой. Аварии. И сейчас еще что-то. Сейчас когда вопль такой, черное, все черное, говорит человек. Значит, Кутуза совсем никакая сегодня. Хотите как-нибудь слинять, попробуйте через Большую Филевскую, которая тоже стоит. Это хороший совет я сейчас дал. На Большую Филевскую слиняйте. Там 7 км в час, а на Кутузе 5. Правильно? 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем в Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 19 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Дорьенко, доброе утро всем.
Настена. Хорошо. Слушай, давай говорить про вчерашнего захватчика банка на Первомайской.
Да, давно не было у нас.
Ну вот, слушай, значит, я сейчас перезагружусь. У меня в Твиттере с 5 утра, там или со скольки, наверное, с 5, мне кажется, стоит опрос. Называется так. Захватчика банка на Первомайской пристрелили. Вам его жалко?
Ох, боже ж ты мой.
Жалко 36%. Не жалко 64%.
А вам?
Чего-то жалко.
Жалко?
Чего-то жалко.
А мне нет. А почему вам жалко?
Знаешь почему? Потому что он такой, какой-то чистосердечный, и сразу людей отпустил. Он какой-то такой. А? Ну, какой-то он...
Оступившийся был.
Он не оступившийся. Он хотел поговорить о судьбе своей, о доле своей, нелегкой доле. У него доля была нелегкая. Ему нужно было 13 тысяч евро. Ты же знаешь его требования, да?
Ну, вы перескажите, не все
могут знать. Ну, слушай, ну, это хорошо. Ну, и тебе будет полезно узнать, дорогая, чтобы ты начала его жалеть.
Да.
Чувак попросил конкретную сумму. 4,7 миллиона рублей. 4,7. Понятно, о чем я говорю? Значит, и 13 тысяч евро. Ровно, то есть он, если бы его потом спросили, если бы его не убили, он бы рассказал, на что это ему надо. Но ему надо было не просто стать богатым, ему не надо было стать богатым. Ему нужно было, кажется, наверное, вернуть какие-то кредиты. Понимаешь? 4,7 миллиона рублей. Понимаешь? Долг, наверное, какой-то. И 13 тысяч евро. Может, он валютный ипотечник был. Вот скажи, жалко его.
Подожди, да, он хотел попросить у банка. Банк ему что, отказал?
Да нет, наверное, он в банке в этом взял кредит, а вернуть не может. Потерял работу, потерял бизнес, потерял все. Ну, так бывает с людьми. Ну,
бывает, надо банкротство оформлять в таком случае.
Господи, банкротство в России оформлять еще нужно много денег, пойми ты. Ну, нельзя просто здесь банкротство оформить. Это там подсчитывала пресса, сколько нужно, чтобы оформить банкротство.
И что
нужно, много, ну, да? Нужно много денег, да, много денег. Ну, там, я не знаю, 1500 долларов надо где-то найти. Чтобы... Ну, вот он, может быть, взял бы 13 тысяч евро и на эти деньги оформил банкротство, я не знаю. Значит, слушайте, скажите, пожалуйста, полиция пристрелила захватчика банка на Первомайской. Все знаете, да, про историю эту? И вам его жалко? Да, 134-21-35? Нет, 134-21-36. Интересно, потому что у меня вот в интернете проголосовали, что жалко довольно мало людей. Ну, довольно. 36, да, я сказал, 36%.
Да.
36% жалко, 64% не жалко. Нет, не жалко. Не знаю. Вот сейчас посмотрим, что аудитория здесь скажет. Может, сейчас у меня около 50 звонков пока, и трудно говорить о результате каком-то. Но сейчас мы попробуем. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Сергей Борисович, прошу вас.
Значит, мне жалко его, поскольку... Он жертва
капитализма
нынешней реальности.
Да.
Вот. А поскольку государство нынешнее, как правопродолжатель Советского Союза, должно 600 миллиардов рублей советских 70 миллионов вкладчикам Сбербанка, то это только цветочки, ягодки впереди.
Вы думаете, ягодки пойдут потом, да?
Конечно.
Ох, хорошо ж, как бы. А потом еще ж бывает подмороженная ягодка, как рябина подмороженная. Вот как пойдет. Слушай, так тут жалко, вон 83% говорят, что его жалко. 83% ку-ку. А 17 только не жалко. 84. Ого. Ну, ребят, вы даете. Значит, захватчика банка вчерашнего на Первомайской вам жалко. Давайте перескажем историю. Я, вот пишет Алена, я кассир в банке. Мне такой чел может приставить пистолет, дуло, мне не жалко. А Алена Ирова пишет. Ален, ну я вас очень понимаю абсолютно. Ну, послушайте, он не приставил пистолет, в том-то и дело. Послушайте меня, конечно, истеричные мужчины... истеричные мужчины не могут вызывать большого сочувствия, особенности у мужчин. У женщин, может быть, и могут. Понимаете, истеричный мужчина, запутавшийся мужчина, значит, идет в банк. По-моему, все-таки у него был пистолет, но мы сейчас не понимаем, какой это пистолет. Никто не сказал травматически, какой это был пистолет. Он идет с пистолетом, заходит, говорит, что у него пистолет. Там же конец дня, это около 10 вечера. Там, это совсем поздно было. Я тебе скажу, когда это было. Секунду, потому что мне написал об этом наш слушатель, который со мной на связи тоже в Фейсбуке. Секундочку. Бандит, вот он пишет. Бандиты захватили МКБ в начале Измайлова на Первомайской улице. Это все сообщение приходит ко мне. Черт, а во сколько оно приходит? Почему-то у меня не написано во сколько. Я помню, что это было в мессенджере, вот в Facebook он мне писал. Почему здесь время не отражается? Какая-то глупость. Ну хорошо, это было после 21-го. Это было в 21.16. 21.16. Пожалуйста. Бандиты захватили МКБ в начале Измайлова на Первомайской улице. Все оцеплено, движение парализовано в обе стороны. Сотрудник ОМОНа сказал, пока без трупов. Без трупов. Я только что вышел из этого дома. Это мне пишет очевидец, который вот прямо выходит из этого. Московский кредитный банк. Я такой, можно вам позвонить? Да-да. Ну и все, и все. И вчера у нас были очевидцы. Кстати говоря, мы раньше всех агентств вчера дали в прямом эфире. Здесь Алексей Гудошников оказался на работе. Он вышел в прямой эфир с 9:30 вечера до 10. Он был в эфире. И ему позвонили очевидцы и сказали о том, что захватчик убит. И мы были первые в прежде любого агентства. Говорит, Москва сообщила об этом первой, но в эфире, понятно, да?
Да.
Вот. Значит, слушай меня, он заходит, 21.16, 21.16, мне об этом пишет очевидец. Соответственно, перед закрытием он заходит в банк, когда там никого нет. Оставляет себе 6 человек. При этом кассир банка как, такой же, как Алена, вот, которая мне пишет, кассир банка, сумела забаррикадироваться. У нее там есть, сказать, железные двери, там, ну, есть, как бы сказать, помещение. Она там. Еще 5 человек не сумели забаррикадироваться. А он их держит, подъезжает, ОМОН и все это СОБР, и все это торжественно подъезжает, вся свадьба. Так? Он сразу отдает 5 человек. Он их сразу отдает. Вся игра была сделана за час с небольшим.
А зачем же вот это застрелить?
Дальше. Он отдает всех. И известно, что кассир, не знаю, известно или нет, но у нее был наверняка мобильный, и она наверняка сообщила, что она в безопасности. Понимаешь, да?
Да.
Значит, понятно, что человек сидит у железной двери, за которой кассир, и у него нет заложников, он их отдал. У него есть пистолет. И есть что-то похожее на бомбу, что могло бы быть бомбой. Но что-то с проводами. Что-то с проводами.
А.
Значит, влетают бойцы спецназа. Видимо, СОБР был. И он делает то ли ошибку, то ли намеренное действие, вызывая огонь на себя. У него еще в руках пульт. И он то ли сидит, то ли стоит, мы не понимаем, но он хватает пульт в этот момент. Когда влетает СОБР, он хватает пульт в руку.
А.
Пульт может быть управлением бомбой.
Да.
И естественно, боец его убивает.
Да.
Ну как, он мог бы отстреливать ему пальцы, если бы это было в кино в голливудском. Но
нет, это, даже это, в кино, это, по-моему,
это не в кино. Это не кино. Да, это не кино про мастерскую стрельбу. Он бьет на поражение. Бэмс. Все, пульт выпадает из рук. Все. Понятно. Если бы он не брал пульт, говорят спецы. Спецы говорят, можно было не убивать. Но он схватил пульт, чертов, понимаешь, ты в чем дело? То есть он как бы хотел, чтобы его убили. Либо, ну что это было? Я останавливаю это голосование. Его жалко 83% наших слушателей. Напиши мне, пожалуйста, вам жалко захватчика банка на Первомайской? Да, 83%. Нет, 17%. 17% нет. 83% да. Объясните мне, пожалуйста, вот эта смерть... Ее спецназ объясняет как абсолютно необходимую, потому что он схватил пульт. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, Сергей, за передачу.
Да, что
вообще, вы, зачем? Странная ситуация, почему нельзя было газ применить, чтобы его не валить. Это наше государство довело этого человека.
Газ грехом, можно было, кстати.
Грехом со всеми остальными, понимаете?
Можно было и газ.
Не может оплатить и ипотеку или суда, что у него там было. Это государство наше довело этого человека
газ. До ручки. Я просто думаю про газ. Газ мог причинить вред кассиру тоже, да?
Ну, мог. Тоже, но в какой-то степени малая да. доза. А завалить проще всего и списать все на него, понимаете?
Вот но, с другой стороны, он схватил сделано. Пульт. Вот они объясняют так. Если бы он не хватал пульт, боец бы не стрелял. Он хватил пульт, боец стрелял.
Но все равно можно было какой-то газ, все можно как-то было применить, чтобы не валить человека и выяснить да. ситуацию. Это государственное событие такое, извините, конечно, такое слово, бычья. С этим Кудриным и всеми остальными.
Бычки в смысле манеры поведения вы имеете в виду? Да.
Ну, конечно, вы да. что?
Спасибо,
ну...
спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Сергей.
Я считаю, что... Абсолютно правильно сделали и спецслужбы, то есть действительно да. действовали и по уставу, как положено. И ага. мне абсолютно не жалко человека, потому что у каждого своя голова, каждый сам думает, что делать. То есть он шел на это осознанно. Либо
осознанно, хотел, абсолютно,
его убили,
абсолютно.
Поэтому он сделал такое.
Ну, знаете, движение. Вот даже мужчины, бывает, до визга, до плача приходят в отчаяние. Бывает с мужиками такое. Ну, вот,
бывает, видимо, не спорю.
Видимо, с ним такое.
Ну, значит, он заслужил, он хотел этого, он получил это.
А вот когда он дернулся за пультом, думаете, это ошибка или он правда вызывал огонь?
Либо, мы же не знаем, был там заряд или нет. То есть,
нет, там мы
он
знаем,
вызывал,
мы знаем,
но
мы знаем.
Он этого хотел, он
мы
делал
знаем.
Это осознанно.
Мы знаем, что заряда не было, просто боец в тот момент не знал.
Боец не знал, а если да. был бы и
вот не слов, вот
боец абсолютно. Поступил абсолютно правильно.
Абсолютно. Притом он заранее, до этого, он сказал, что еще есть одно заминированное здание. Вот этот парень, который был в банке, он сказал, что есть еще одно заминированное здание, которое он взорвет, но он не скажет какое, которое он взорвет в случае, если его будут атаковать. То есть это похоже на болтовню, но на всякий случай мало ли, правильно? Откуда?
Ну, вот в том-то и дело, что мало ли, а да. если это правда.
Да.
Действовали абсолютно четко и слаженно, я считаю, прям вот и предыдущий звонивший, который ругает нашу систему, я считаю, что это
да, но он не
под одну гребенку нельзя. Нельзя.
Нет, вы знаете, за что?
За что? Только насмотревшись из фильмов там про газ за... и прочее, прочее.
За это что он ругает? Он ругает, он ругает, он не ругает спецназ, он ругает за то, что мужика довели до отчаяния. Вот что.
Ну, мы же не знаем всю систему. Может, опять же, все вот эти валютные ипотечники и прочее, прочее. У каждого своя голова на плечах. Кто не брал ипотеку, зачем? Ну, как бы это их дела, но они знали, на что идут.
Это правда. Ну, видите, а этот, получилось, пришел на пулю. Вот он знал, на что идет, когда брал валютную ипотеку. Предположим, это верно. Да, сегодня в прессе есть такие догадки, в том числе от спецназовцев. Один из спецназовцев дает интервью прессе. Сейчас я вам прочитаю. Почему такие допустили наличие у нападавшего на московский банк валютной ипотеки. Значит, действовал как непрофессионал. Секундочку, кто это говорит? Я не понимаю. Кто-то из силовиков интервьюирует его Лента.ру. Налетчик действовал как непрофессионал и мог быть в прошлом чист перед законом. То есть такое ощущение, что он не уголовник. Нет. Высказал источник правоохранительной структуре столицы, который участвовал вчера в операции. Лента.ру не оглашает имени. Значит, он не стрелял в потолок, он не угрожал заложникам убить их, он не паниковал, не дергался, что интересно, как если бы он был наркоман. Наверное, он сначала запланировал, что он сразу возьмет деньги и скроется, то есть что деньги будут в наличии. Но когда его план сорвался, он не знал, что делать дальше. Он просто не знал. Он стал уже дальше экспромт пошел.
Ну, он запасся какой-то штукой, похожей на бомбу, поэтому...
Нет, может, он заранее пришел. Он пришел. Его план, видимо, был в том, что он заходит, забирает бабло, и уходит. Ну, что, без 2:09 заходит, без 1:09 уходит. До свидания, товарищи. Все. Взял 4,7 миллиона рублей и 13 тысяч евро. Ему лишнего не надо. Он не просит 100 тысяч евро. Он не просит 1 000 000 евро. Понятно, да?
Какой молодец.
Он хочет ровно то, что ему надо. То есть у него есть некое...
5 миллионов.
Там нет, ему нужно... В любом случае, ему нужно какое-то... У него есть какое-то соображение, и у него есть некое моральное обоснование, почему ему это надо. Да? Mm-hmm. Он не хочет быть богат. Если бы он хотел быть богат, он бы сказал, дайте мне 1 000 000 евро. Но он этого не говорит. Он говорит, дайте мне 4700 миллионов рублей, 4 миллиона 700 тысяч, и дайте мне 13 тысяч евро. Ну и хорошо, и все, я пошел. Но дальше дело идет не по его сценарию, понимаешь? Mm-hmm. И он начинает паниковать, и дальше начинается уже экспромт.
Вот. Понятно.
Бомбы у него не было, но люди, спецназ не знал об этом. Откуда они знали? Они не могли об этом знать, правильно?
Да.
Значит, вот такая история. Да, странная сумма, именно 4,7 миллиона, именно 13 тысяч евро, говорит силовик. Возможно, мужчина попал в долги. Например, он один из валютных ипотечников, говорит Ленте.ру, и их источник в
силовых. А вас не удивляет, что мы так долго о нем ничего не знаем? Ведь все это произошло буквально уже...
При нем не было документов сегодня утром.
Нет, так
сегодня.
Сложно
При нем
определить.
Не было документов. При нем не было документов.
У нас же есть программа, которая по фотографии определяет страничку в соцсетях.
По фотографии трупа?
Какая разница?
По фотографии трупа? Черт, его искажены, может быть, ему, может быть, я не знаю, может быть, насажали пуль туда, не знаю. Значит, если бы он не стал, еще раз источник отмечает, если бы он не стал хватать пульт, его бы, вероятно, не убили. Но так как он схватил пульт, значит, боец, который был перед ним, боец спецназа, обязан был открыть огонь. Поскольку вот это вот то, что он схватил рукой пульт, абсолютно как команда открыть огонь, да, то есть немедленно предотвратить нажатие клавиш, каких бы то ни было там на этом пульте. 7373948, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Меня в этой теме напрягает две вещи. Во-первых, то, что было, сразу же была известна информация, да, про бомбу, то, что он там сказал.
Да.
Но он не сказал, что у него с собой бомба. То есть, если бы эта бомба была с каким-то там часовым механизмом или еще с чем-то, его ликвидировали, то произошел бы взрыв.
Да.
Я не считаю, что это профессионализм спецслужб. И второе, то, что после ликвидации сразу же пошли сообщения, что великолепно сработали бойцы Нацгвардии, и такая показуха, что все будут представлены к наградам. То есть, там в течение получаса сразу же были сообщения.
Да. Может, его вот Саботер пишет, может быть, он полицейский, его увольняют задним числом. Где-то была информация, что будто бы он полицейский бывший. Ну, не знаю. Может быть, его увольняют задним числом, поэтому нужно какое-то время, там, хотя бы 1-2 с утра. Это была показательная казнь террориста в России, чтобы другие боялись, говорит Константин. Ну, да, наверное. А Интересно, а цель бойца была остановить или убить, спрашивает Семен. Поймите, по действиям спецназа, вот я верю в это. То, что нам звонил слушатель, связанный с этим родом деятельности, и то, что говорят на ленте РУ спецназовцы, если человек угрожает что-то взорвать, и потом очевидно, действительно тянется к пульту, а известно, что у него есть пульт, он хватает в руку пульт, боец обязан его нейтрализовать. В данном случае как нейтрализовать? Выстрелить на поражение. Здесь к бойцу претензий вообще нет. Ребят, давайте просто. К бойцу претензий нет. Братцы, представьте себе, что вы боец. А что бы вы делали? Значит, там есть... Смотри, кто есть, какие есть стороны. Есть организатор операции. Товарищ полковник какой-то или товарищ генерал. Да. Организатор. Человек, который организовал операцию по освобождению заложников и нейтрализации захватчика. Захватчика-заложника. Так? Есть организатор. Есть боец, который лоб в лоб встречается с захватчиком.
Да.
И есть, наконец, некие жизненные обстоятельства, которые привели чувака в истерику. То, что он делает, похоже на истерику. Да?
Да.
Значит, давай так. Мы разбираем все отдельно. И я настаиваю, и позвольте мне высказаться. Значит, я твердо, диктаторски, если позволите. К бойцу никаких претензий нет. Если бы я был бойцом, и я бы влетел в помещение... И чувак бы у меня на глазах, на моих, потянулся к пульту. Единственное мое действие, обещаю и клянусь, стрелять на поражение, ребят. Это очевидно. Прекратите из себя корчить что-то. Если вы боец, который влетает против захватчика, и он тянется к пульту, вы что делаете? Настя, ты что делаешь? Говоришь ему, давай это мы расскажем стишок, что ли?
Введите пин-код еще раз. Мы же в банке.
Настя, ты что скажешь? Настя, ты скажешь, стишки рассказывать будем сейчас? Нет, мать, ты сначала его положишь. Как положишь? Там как повезет. Ты стреляешь в середину корпуса. Там где-то сердце рядом, понятное дело. Ты стреляешь в середину корпуса. Не с краешку. Скажешь, что ты, вернее, можешь промахнуться. Ты в серединочку кладешь, правильно?
Да.
Молодец, ты его убила. Теперь на тебя начинают вешать. Ты зачем ты так сделала? А как ты должна была делать? Нет, к бойцу нет претензий. К организаторам вопрос, почему не отравили газом, там какой-то газ можно было пустить и так далее.
Вы представляете, как это сложно. Хватает пульт, а вы такой, сейчас, подключу шланг.
Нет, газом можно было заведомо, заранее, ведя переговоры, пустить газ. Но тогда бы и кассирша могла пострадать. Вы же знаете, какой у нас газ. От него потом блюют и этот самый. Нордос, вспомните. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Валер.
Да, Валер, здрасте.
Знаете, Сергей, меня в этой ситуации смущает только одно. То, что мы безоговорочно доверяем информации официальной о наличии бомбы.
Муляж с проводами. Говорят, какой-то нелепый. То есть, я уже читаю сообщение, что этот сам муляж какой-то нелепый, и как будто и можно было рассмотреть через камеры в банке, что это, скорее всего, муляж. Если бы я был спецназовцем, я бы все равно стремался. Лепый, нелепый. Муляж бомбы.
Сергей, здесь немножко другой момент. Да. Но вчера просветил информацию, я понимаю, до сих пор она была несколько там официальной версии с цифрой, полуофициальной, хорошо.
Да.
О том, что данного товарища уничтожил переговорщик. Да, насколько я понимаю, сегодня уже информация у нас изменилась, но вчера была именно это, по-первых.
Была. А вот вы помните, как же этот фильм, господи, подскажите мне кто-нибудь умный, был фильм с тем самым... С кем же это? Сталлоне или кто был? Помогите, там тоже переговорщик стрелял, а? Какой фильм, сейчас я спрошу, секундочку. Был вот этот фильм. С Аль Пачино был фильм. Ребята, с Аль Пачино молодым был фильм, где он влетает в банк с каким-то корешем. И они тоже хотели взять баблос, убежать, но там не заладилось ужасно.
Да.
И он, долго прыгает, бегает там, перед банком, там, перед камерами, выступает, там собираются какие-то негры, которые кричат что-то против власти. И потом народ какой-то, который кричит против власти. Потом ему дают, наконец, машину, длинный лимузин. Самолет. И в конце уже, в последнюю секунду, его переговорщик убивает. «Собачий полдень». Называется фильм «Собачий полдень» Аль Пачино. Посмотрите его. основанный на реальных событиях. Понятно, да?
Да.
Значит, переговорщик застрелил, конечно. Но здесь мог застрелить переговорщик.
Переговорщик должен был переговорить.
Но это работа спецназа, еще раз. Ну, я не знаю. Но мне кажется. Давайте три обстоятельства разделим. У нас есть три обстоятельства. Его чертова проклятая жизнь в неких данных условиях, которые вы считаете плохими. Его, значит, конкретный человек, которого застрелил. И организатор операции по освобождению. Всего есть три темы. Да, здравствуйте.
Приветствую вас, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Анастасия, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, я новость эту когда услышал вчера,
да.
Первая мысль, которая посетила, это бедолага.
Бедолага, ну, потому что ясно, что он был в истерике. Ясно, что это...
Да.
Это крайнее обстоятельство. Слушайте, мне звонит 76-й, я прямо в разговоре с вами скажу. Мне звонит 76-й, но я сейчас осталось 20 секунд. 76-й, очень прошу вас, после обзора печати наберите. 76-й просто связан с родом деятельности. Спасибо вам огромное. 76-й, я вас очень прошу. Можете нас набрать после обзора печати сразу, а?
Принято, конечно.
Спасибо. Значит, это человек, оперативный сотрудник, и он знает, о чем говорит. Мне дико важно услышать его мнение, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Россияне стали меньше есть, вынужденно умерили свои аппетиты. По свежим данным ВЦИОМ, 2/3 наших сограждан сократили повседневные расходы, в которых доля затрат на еду может достигать 80%. Одновременно большинство боятся делать крупные покупки. Наступил пик наименьшего потребления. Об этом сегодня читаем в прессе. Доклад Голиковой в Госдуме. 516,5 миллиардов вылетели в трубу. Это сегодняшний московский комсомолец. РЖД лезет в гиперпетлю. Это заголовок из газеты «Ведомости». Думают о внедрении в России придуманных Илоном Маском сверхскоростных поездов. Для этого монополия, то есть РЖД, создала рабочую группу Skipper Loop One. Смотрите более подробно на сайте «Ведомостей» или покупайте бумажную газету. Согласны на половину. Это наши граждане готовы добровольно перечислять в бюджет всего 7% от своих доходов. На самом деле, это результаты исследования Департамента социологии, политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. И, по словам одного из авторов исследования, профессора Алексея Зубца, такой налог готовы платить 2/3 опрошенных. Треть считает, что вообще ничего никогда не должны платить, так как все, что заработали, получили без помощи государства. Об этом более подробно в «Российской газете». И там же комиссия по борьбе с лженаукой признала шарлатанством популярное тестирование характера человека по отпечаткам пальцев. Гражданам рекомендовано не пользоваться такими услугами, ну а если деньги уже уплачены, то не принимайте всерьез полученные результаты. Сбербанк, ВТБ, ВЭП уходят из Украины. И еще аналитики банка Мэрил Линч прогнозируют шоковое лето для многих валют. По их мнению, проблемы могут возникнуть у китайского юаня и евро. Ну и Павленский. Он продолжает оставаться за решеткой. Сейчас в обвинении фигурирует такая фраза, что здание на Лубянке 30-х годов представляет, несомненно, культурную ценность, потому что в нем в свое время содержались великие люди российского искусства. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Мы обсуждали с вами взятие вот этого вот террориста, не террориста, не знаю, ожесточенного человека, который взял заложников на Первомайской в Измайлове. И нам звонил сотрудник оперативных служб, которого я попросил чуть позже набрать. Если вы наберете, сейчас было бы как раз очень классно. Мы хотим понять поведение спецназовцев, которые, с моей точки зрения, уж во всяком случае на уровне бойцов действовали абсолютно безукоризненно, а также все прочие обстоятельства. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Прошу вас. Да, спасибо, что присоединились. Да.
Я, наверное, ничего нового не скажу по этому вопросу. Вот мы договорились, что на три аспекта разделим.
Да,
вот, как бы...
да.
По первому разделу по действию спецназа, естественно, никаких тут вопросов быть не может. Это его работа.
Все корректно и четко вот. Все сделано.
Да, все согласно инструкции. Вот. Есть угроза применения оружия против непосредственной исполнительной операции и заложников. Тут надо немедленно действовать.
Да.
Поэтому тут вопросов вообще никаких быть не должно. Вот. Что касается причин, естественно, вот
первая мысль, конечно, была связана с тем, что что же могло сподвигнуть этого человека на данное действие.
Да.
Вот. Косвенно подтверждается это тем, что конкретные суммы были затребованы им.
Да, и конкретные, явно... не круглые. То есть мы бы с вами, если он сказал миллион, дайте миллион, мы бы сказали, о, все понятно.
Ну, естественно, да. Видимо, человек либо в больших долгах находится, либо из, состоит из, в категории так называемой, как бы, группе риска, это так называемые валютные ипотечники.
Да.
Вот. Почему-то вот первая мысль была вот именно об этом.
Взяли по 23, а теперь отдавай по 65-70. Конечно, тяжеловато.
Да, и с точки зрения организации, естественно, я вот могу, я никакого отношения к этой операции не имею, но я могу предполагать, что, естественно, личность была сразу установлена у человека в первые минуты, я думаю, в первые минуты установления, скажем так, возникновения этого инцидента.
Там же есть камеры в банке везде, правильно? Банк набит камерами.
Ну, помимо технических устройств, есть еще и другие формы и методы установления, скажем так, личности преступников. Поэтому, я думаю, организаторы, вернее, руководители этой операции, естественно, уже знали, кто перед ними, скажем так, кто эту личность и какие у нее были мотивы этой личности. Поэтому и решение, соответственно, принималось, скажем так, исходя из личности этого человека. Делайте выводы сами.
Слушайте,
одно дело, вот... когда там личности, ну, скажем так, из регионов, скажем так, с высокой туристической активностью, а другое дело, когда эта личность, скажем так, представитель какого-нибудь среднего класса, вот, и, естественно, мотивы у него могут быть совершенно другие.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста.
Но как только возникла угроза, я повторюсь, извините,
сразу
Сергей,
уточнили,
как
сразу
только
уточнили,
возникла угроза применения, мы же там, скорее всего, до конца точно не были уверены, муляж это не муляж. Как только возникла угроза этого применения, сотрудник, который непосредственно нажимал на курок, действовал все точно и согласно
это
инструкции.
Абсолютно.
Здесь вообще никаких вопросов
и
быть
вы,
не должно.
И вы, и я ровно так же поступили бы. Это понятно. Слушайте, да, а знаете, что, верно, Виталий спрашивает? Что Виталий спрашивает? А говорит, а если валютные спецназовцы придут попросить бабла? Ведь будет потруднее операция.
Вопрос в трудности. Я думаю, во-первых, нет нерешаемых задач у наших силовых структур. Это я могу с полной уверенностью заявить. Ни в МВД, ни в других силовых ведомствах. Потому что подразделения спецназа подготовлены на высочайшем уровне. Я думаю, туда бы на проведение подобного рода освобождения заложников не отправляют. Ну, то есть идут группы. Это знаете, как вот в хоккее звенья есть,
да.
Вот мы смотрим хоккей,
лучшие,
да, вот так
лучшие,
а вот,
да,
вот здесь то же самое, идут как бы...
Самые-самые, самые-самые, да, понятно, спасибо.
Сергей, я прошу прощения, у меня вторая линия.
Спасибо, что позвонили, Все, ребят, значит, я просто пытаюсь поговорить со спецназовцами именно потому... И именно потому, что мне интересна их точка зрения тоже, да? Вот что скажут профи, сами профи. 7373-948. Позвоните, пожалуйста. Но сейчас меня интересуют только силовики. Позвоните, пожалуйста, только силовики. Не звоните вообще люди. Вообще люди, спасибо вам огромное и все. Но нам важно понять, что думают специалисты. Алло, здравствуйте.
Сергей Геннадьевич, доброе утро.
Андрей, 50.
Ну вот я вчера там вел репортаж, я не знаю, последнее, когда я оттуда уезжал, уж извините, назову это слово репортажом. Новостники уже трубку не брали, это было, по-моему, 11:30, где-то вот так. Вот, из всего наблюдения, не буду сейчас ни комментировать ни действия, ничего, вот, из всего наблюдения могу сказать только одно, что был создан замечательный информационный повод. Значит, народ вокруг веселился и все это снимал. Извините, я просто не силен в терминах. По-моему, перископ эта штука называется.
Перископ, да?
Когда онлайн, и вот эти вот сердечки выплывают, может кто-то поправит там.
Да, перископ,
да? Вот, потом я как раз позвонил вот на радиостанцию, если можно буду называть ее наша, да, на нашу радиостанцию звякнул, когда... уже послышались выстрелы, вот, выстрелы там действительно были слышны, и могу сказать только одно, что человек, который стрелял, ну, это же не машина, все-таки человек был, стрелял он это наверняка, то есть 5 четких хлопков, не 3, да, не 2, то есть бах-бах и все там, к примеру, да, да вот именно разряжали, скажем так, как в решето. Вот. В связи с этим, ну, немножко царапнуло на сердце, то есть мало ли какие там у человека проблемы были, да, мы ж не знаем, как и бывает.
Это правда.
Мы ж не знаем, а так вот, знаете, ну вот надурил, да, товарищ, там, к примеру, с утра бы там пожурили, там, ну, по заднице там настучали, да. Бы я, Леха, что ж ты делал, да, может быть, еще и там хоть как-то застыдился бы. А да. Так уже, ну, там уже наверху, что ж теперь смотрит это и правда. Думает, что он натворил.
Это правда. Спасибо вам за вчерашнее. А, Андрей, мне ребята говорили, что слушатели, звонили слушатели, но мне не говорили, что вы.
Да там Леша Гудошников, собственно.
Я знаю, я попросил.
Я ехал домой, да. Леша сказал, я развернулся, и вот прямо на телефоне
спасибо
развернулся.
Спасибо вам огромное.
Туда приехал вот, и стоял вот, там до 11 часов, вот пока все закончилось.
Наша станция, она действительно наша, с вами.
Мы на связи с тем, кто в курсе.
Вот спасибо, вот. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо. Андрей 80-й, он развернулся и поехал к месту происшествия, он сам из спецслужб. Он развернулся и поехал к месту происшествия для того, чтобы стать нашим корреспондентом. Это потрясающе, ребят. Я честное слово, я готов прослезиться. Нет, ну правда. Леша оказался здесь на работе. Леша мне пишет. Да. Я на работе могу выйти в эфир. Я Леша вперед. Леша выходит вперед. Андрей услышал, что кто-то есть у нас здесь, значит, занимается темой.
А я все это читала в рабочей
разворачивается, переписке. Разворачивается.
И сочувствовала.
Андрей 80-й и приезжает к месту происшествия. Ну ты представляешь?
Да.
Мы клевые, ребят. Я говорю сейчас о слушателях тоже. Сегодняшнее утро мы с Настей тренировались говорить «Венето». «Венето» — это регион Италии.
Северный.
«Венето», да. В который входит Венеция.
Да.
И она столица, насколько я понимаю.
Да.
Но, знаешь, Венеция какая? Там же есть Венеция, вот Венеция. Потом есть Жудека, прекрасное место, где голливудские актеры покупают. Жудека — еще один маленький остров. С которого там прекрасные пентхаусы, там дома построили, из которого прекрасные виды на Венецию, то есть продаются как бы виды. И есть еще что-то здесь, на берегу, да?
Основной город, в общем, там находится на суше.
Не на острове, на суше, да. На суше. Учешь. Значит, Венето вчера занимался целым рядом вопросов.
Да.
Мы 45. Верим Носику твоему или нет?
Абсолютно, он там...
Долба просто... Носику. Слышишь, я сказал ему...
Антон Носик.
Нет, подожди.
Да.
Но у него имя непроизносимое.
Я однажды, кстати, заговорилась, и мне вообще
так
мне написали, слушайте,
да, и принесла.
Как вы можете.
Она называла его по его имени.
А я так привыкла, что я даже не слышу за этим уже мата
правда?
Никакого.
А там
да.
Мат. А там мат.
Да.
Значит, а я тут виделся с Носиком,
да.
Может быть, в конце марта или начале апреля. И я ему сказал, что мы избрали говорить о нем долбоносик.
А он что?
Неприязненно отвернулся. Неприязненно отвернулся. Я сказал, Антон, мы вас называем долбоносик. Он неприязненно отвернулся, ему не понравилось. Ну, как бы, чтобы было часть от имени и часть от фамилии. Хорошо.
Шутка не удалась. Да.
Нет, моя шутка?
Ваша.
Моя шутка удалась, мать.
А.
Это одна из самых удачных, одна из самых удачных моих глумливых шуток.
Хорошо, так и запишем.
Он не наш слушатель, можно глумиться сколько хочешь. Был бы он нашим слушателем. Я сказал, не обижайтесь. А он сказал, ну что вы. А, правильно. Он отвернулся, видишь, мне сейчас жена пишет. Он отвернулся с неприязненным лицом. Я ему сказал, пожалуйста, не обижайтесь. И он сказал, да ну что вы. И снова стал обижаться. И снова стал обижаться.
Я бы улыбнулась.
Да, так слушай меня. Значит, чем занимался... Так долбоносик пишет. Чем занимался совет Венето, который Крым вернул России?
Да.
Вчера вообще, первое, повестка дня вчерашнего совета Венето. Принятие для Венето региональных нормативов максимально допустимой концентрации гибрицида глифосфат в почве и в воде. Первое. Второе. Задолженность в 5000 евро по обещанному спонсорскому взносу на проведение фестиваля «Солнце-Луна. Мост между культурами». Третий вопрос. Снижение стоимости входных билетов в Палаццо Дукале для жителей Венето с нынешних 19 евро до более приемлемых сумм.
Я полностью поддерживаю.
Далее. Законопроект номер 123 о борьбе с размножением болотного бобра, наносящего вред деревьям и сельхозугодиям.
Да.
Дальше. Обеспечение жителям Венето перенесшим инсульт, доступа к реабилитационной методике доктора Перфетти, как более совершенной. Финансовые проблемы и сокращение штатов в экологическом проекте ТЭТИС. Меры по недопущению проживающих в Венето игроманов до киосков с карточками спортлото.
Вот это хорошая тема, мне кажется.
Противодействие планам лоукостера Меридиана по сокращению полетов в аэропорт имени Валерия Катула. Ремонт шлюзов, благоустройство цехов и складов. Далее. Подключение всех учреждений региональной системы здравоохранения к единому реестру онкобольных. Далее. Защита, поддержка и продвижение многовековых традиций выращивания тутового шелкопряда в регионе Венето. И в частности, здесь, вот, кроме всего этого, был проект резолюции по Крыму и санкциям Евросоюза в отношении Российской Федерации. Он устоял в повестке и был проголосован, и был принят. И был принят. Значит, смысл, в чем был этого призвания? Это было обращение, это не признание. Венето не может признавать Крым вообще в принципе. Венето – это совхоз имени 22-го партсъезда, только очень знаменитый. Это, может быть, самый знаменитый в мире совхоз имени 22-го партсъезда. Понятно, да? Значит, совхоз собрался и решил обратиться к властям, к правительству Италии и к Евросоюзу,
да,
указывая на невыгодность и непрактичность. Убирай уже долбоносика.
Убираю.
Значит, все. Значит, что сделал вчера Совет Венето?
Да.
Он обратился к правительству Италии и к Евросоюзу с указанием на непрагматичность и неправильность упорства в санкциях против России. Что сказал Совет Венето? Он сказал, давайте признавать, там все было нормально с Крымом, все нормально, был проведен референдум. Все были правильно соблюдены процедуры. Это указывает Совет Венето в тексте. Значит, надо просто это признать. И надо успокоиться и снять санкции с России, потому что от санкций пострадали именно мы. Они говорят, Венето, Ломбардия и еще там какая-то... Что-то такое. Понятно, да? Эмилия-Романия.
Северные регионы, в отличие от южных, северные, которые ни черта регион не делают, и поэтому пострадать
северные
не могут.
Северные регионы, абсолютно верно. Абсолютно, да, верно.
А северяне тащат на своем горбе этих лентяев.
Абсолютно, да, верно. То есть северные регионы, которые производили что-то для России в огромном числе и в огромном, значит, количестве, пострадали от санкций. Поэтому они говорят, давайте будем прагматиками и перестанем приставать к России.
Да.
Это все равно хорошо, что бы там ни говорил долбоносик.
Очень хорошо. Но должны ли мы так освещать это в наших СМИ? Вот как будто бы уже...
Мать, Россия.
Лёд тронулся, господа.
Россия, как 30-летняя девка, которую никто еще ни разу не любил, так любит, чтобы на нее хорошо посмотрели. Ты понимаешь? Так любит, чтобы на нее... Она уже перезревшая. Она хочет любви.
Хочет ребеночка для себя.
Да, уже для себя, да. Да.
Пусть даже без,
да, без папы. Россия настолько соскучилась по доброму слову. Россия соскучилась по доброму слову, ты понимаешь?
Да.
Ну, плохо обязательно. Плохо. И когда уже Венето совершенно прагматично пишет, что перестаньте вы приставать к России. Россия возносит это везде. Ты сегодня читала прессу?
Конечно.
Это Венето на каком месте везде? Ну, думаю, на втором, на третьем.
А, ну... А? Ну, в некоторых СМИ, да, да.
Мария Захарова выступила.
Мария Захарова как представитель.
Как представитель... Как представитель, не просто, как представитель духовной и гуманитарной элиты России. Как один из выдающихся гуманитарных деятелей современной России. Мария Захарова выступила.
Она вступила в разговор...
Да, она сказала, что это говорит о том, что в тупик вошла антироссийская пропаганда. Она там, правда, в тупике еще будет 20 лет, но она вошла в тупик какой-то, зашла в тупик, понимаешь? А мы соскучились по доброму слову, мы вздрагиваем от звука хлыста этого постоянно. Нам надоело, что они против нас, подонки.
Можно устроить инсценировку. А? Можно подговорить еще несколько региональных каких-нибудь парламентов, чтобы они поставили это в повестку, объяснили своим старшим товарищам, что это неправда.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Настя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле, конечно, господин Носик, это вот его это заявление, это маркерная штука.
Какое его заявление?
Да, тихо, тихо. Его пост.
Господин Носик полагает, что вот эти господа из Венета это политические фрики.
Да, а они не фрики, они практичные, спокойные люди.
Посмотрите, как живут Венеты, как живем мы.
Это на самом деле не имеет никакого значения для европейской политической жизни. Однако, я думаю, что господин Носик на европейцев переносит свое понимание демократии.
Конечно.
А европейцы совсем так не думают. Для них вот этот совет политических фриков Венета имеет очень хорошее, очень серьезное значение, потому что это атрибут демократии настоящей, европейской.
Это не столь серьезное, сколько маркерное, да. Это действительно показательное значение имеет.
А Носик хочет видеть в них именно фриков,
но я вам хочу сказать,
не имеющих никакого значения.
Фрог, я вам скажу такую вещь, что если бы парламент Пярну обгадил бы Россию, Носик бы видел в этом большое значение.
Безусловно, да. Вот Носик показал свое отношение.
Настя, либералочка!
Ну нет, ну давайте я напомню, да, что этот же самый парламент рассматривал вопрос об отделении всего этого Венета уже наконец от осточертевшего юга, от этого сапожка итальянского, который тянет соки из этих трудолюбивых светловолосых северян итальянских. Вот. И проголосовал таки за отделение. И у нас было по этому поводу тоже очень много шума, но в итоге мы знаем, что никто не отделился, и значение политическое все-таки не такое
имеет
большое.
Давай так. Значение небольшое, но оно есть.
Там есть такое Умберто Босси.
Но оно есть. Ко мне в гости приезжал из Торино муж русской. Ну, неважно.
То есть он итальянец.
Он итальянец. И мы с ним сидели, разговаривали. В результате я обратил внимание, что с итальянцем мне практически легче говорить по-португальски, чем по-испански. Потому что там дифтонгов меньше таких, которые непонятны итальянцу. И я говорю, ну, сейчас-то папа аргентинец, теперь вся Италия говорит по-испански, все хорошо. Ну, а раньше так не было. Ну, так слушай, значит, я говорил с ним по-португальски. И мы выяснили, что юг – это подонки, негодяи и лентяи. Очень быстро.
Совершенно верно.
Очень быстро, обменявшись 10 фразами. Уже...
И всех их зовут Кармина. Как подбросышей каких-то, да-да-да.
Лентяи. Да, это Торино. Это был Торино.
Да.
Я думаю, что из Венето было бы то же самое, если бы был человек.
Да, там очень популярная идея. Вот этот Умберто Босси, он, наверное, уже постарел, но вот он такой большой друг Жириновского, он все тоже за сепаратизм.
Тем не менее, вне всякого разговора о сепаратизме, мы должны сказать, что в базовых кругах, таких вот нижних кругах, как Венето демонстрирует.
Нас любят.
Существует понимание прагматизма. Они не нас любят, они себя любят. И для того, чтобы себя любить еще сильней, они хотят с Россией вести торговлю.
Ну,
торговлю.
Немножечко любят.
Они любят нашу таковость, сугубость.
И что-то еще.
У нас было три слова. Самость, сугубость. Смотри, сосута. Они любят нашу самость, сугубость и таковость. Они говорят, Россия такова. Отстаньте вы уже от нее. У русских все игрушечное, а деньги настоящие. Понятно? Демократия у русских игрушечная, а деньги настоящие. Это у них игрушечное, а деньги настоящие. Индустрия у них игрушечная, деньги настоящие. Понятно? У русских настоящие деньги. И мы в Венето хотим, чтобы эти деньги пришли к нам в Венето. Вот что они хотят.
А то у них 5000 евро
хотят,
долго.
Так же, мать, они хотят это делать. И в Бельгии, где-нибудь в этом самом... как там город называется?
А у бобров денег нет, поэтому их уничтожают.
Не в Брюгге, а когда едешь в Брюгге, вот этот город. Ну, не важно. Хорошо.
Дюссельдорф?
Также. Какой Дюссельдорф, умоляю. Значит...
Вы про бельгийские города?
Про бельгийские города. Хорошо. Ну, не надо мучить свой мозг.
Брюссель?
Не надо. Между Брюсселем и Брюгге...
Там есть еще города?
На Г... Между Брюсселем. Гент? Или как его зовут?
Не знаю.
Неважно. Не вспоминай. Не делай себе больно.
По географии Бельгии я...
Не делай себе больно. Сейчас не надо. Все какое-то время... Дай отдохнуть мозгу. Там тоже хотят сотрудничать с Россией. Понятно? Да. Гент, по-моему, город, нет? Может быть. Я не берусь судить за всю Европу. Я вам не скажу за всю Одессу. Понятно?
Но стоило в Европе... запомнить название города,
но
который
Европе,
хотел с нами
дорогая,
сотрудничать.
Но в Европе, дорогая, люди хотят сказать, есть Россия с ее сугубостью, самостью и таковостью. Она такова последнюю 1000 лет, черт бы ее задрал. Но с ней надо торговать, потому что у нее есть деньги. Точка. Все. Вот и все, не надо к ним приставать, говорят они, не надо приставать к русским, все. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Да, да, вы правильно вспомнили Гент.
Да.
Вот, этой весной, сейчас, в начале весны, в марте, был в Риме и во Флоренции.
Да.
И в Риме у нас был гид, от которого с огромным интересом услышал такое мнение. Значит, у него ребенок ходит в школу, он папа да. русский, значит, вот, он, ребенок ходит в итальянскую школу, и по да. субботам там, значит, папы класса ходят играть в футбол.
Да.
Вот, и тесно общаются между собой.
Так.
Так вот, среди пап класса очень популярно мнение. Путина нам в премьер-министры, а то задолбало это преклонение перед Америкой, по да. постоянный прогиб. Да. А вот да. Путин нам бы тут все поправил.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Я сталкивался с подобным и в Испании. Спасибо вам большое. Поехали в движение.
Подъем.
Надо что? Быть осторожным, а то они защита. Украдут у
прогиб
нас.
Прогиб защиты. Нормально, сейчас не в этом дело. Это правда. Вот же в чем
все
дело. Правда это.
Все
папы.
Клубов.
Все папы итальянских клубов. Все, которых мы видим, так говорят. Понятно? 6 баллов в Москве. Понятно? Очень плохо. Значит, смотрите, внешка начинается от Дмитровки, и потом все это до Волоколамки очень плохо. Раз. Внутренние, напротив Немчиновки, напротив Минки, вот здесь очень плохо. Потом... Юго-Запад и внутренний, и внешний МКАД плохой на Юго-Западе, профсоюзная, Ленинский, 5 км в час. Понятно? Ленинский, 5 км в час. Что мы об этом можем сказать? Стыдоба. 7 км в час на Вернадского, 10 на профсоюзке. Ужасно плохо. Да, Каширка, которая вообще не ехала с утра, чего это такое, начала ковырять там себе. Ну, начинает чуть-чуть ехать. Я не знаю, можно ли говорить, что это езда. Это так. Вот, Восток, как обычно, стоит до 2 км в час на шоссе энтузиастов. Новости.
Поиграем мы, поиграй недров, Сережа, все деревья рожа.
Десять часов 6 минут, четверг, 19 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая
и
программы.
И Сергей Горенко, доброе утро всем.
Все за Венето, теперь будем пить пенюгрыжу. Пенюгрыжу, говорит. Больше Венюверде прекращаем пить, начинаем пить пенюгрыжу. За Венето. Ну, видишь, как Алексей нас агитирует.
Гриджу, наверное.
Ну, гриджу, конечно, но они у себя, видишь, на жаргоне говорят пенюгрыжа. Пенюгрыжа. Это что, тоже звучит до известной степени? Понятно, да?
Вот, а? Можно
слушай,
про
папский лайнер. Опять перекрыли Киевку в область. Ура, пишет Ярославль. Ура, перекрыли Киевку в область. Ну а как, там же аэропорт. Ну как им по-другому-то? Что вы хотите, чтобы они аэропорт жахнули прямо в своих имениях, что ли? Нет, нельзя. А? Нельзя. Секундочку. Пальпатин. Пальпатин, слишком длинное сообщение. Позвольте мне не читать. Хочу в Италию. Куда лучше поехать, говорит Константин.
Ой, ну лучше в Венето.
Что с долларом уже? В Венето не надо ехать. Там совершенно неправильный климат. Точно нет. Давайте скажем следующее. Давайте скажем следующее. По-настоящему средиземноморский такой вот хороший субтропик.
Сардиния.
Давай, нет, ну зачем?
Что?
Ну я тебе зачем Сардиния? Я против островов, если только не в Великобритании. Против островов, потому что тут надо с пересадками лететь. Все это некрасиво и неприятно.
Можно, знаете, как красиво. От Рима доплыть на корабле.
Прелесть Северной Италии. Заключается в том, что вы на машине, легко или на мотоцикле, легко достигаете любого места в Европе. Северная Италия хорошо позиционирована. Поэтому надо изначально сказать, никаких островов. К черту острова. Значит, все. Северная Италия. Дальше мы смотрим на карту, где настоящий субтропик. Субтропик тянется через Барселону. Здесь он прерывается у Перпиньяна и Марселя. Начинается снова где-то от Марселя. и тянется до Ниццы и до Генуи. От Марселя до Генуи есть субтропик. Понятно? Климат такой специальный. Там прикрыто Альпами. В Венето бывает лед. Бывает даже мокрый снег. Там, так сказать, понятно, да? Ну, то есть нет там хорошего климата. Его нет.
Да.
Значит, про Венето забыли на минуточку сразу. И говорим, что в Италии до Генуи. Портофино. Нет, Портофино не годится. Нет. Как там называется вот этот, где пел Альбано и Рамина Пауэр? Как там?
Можно,
нет,
что
я это? Умоляю. Было такое место. Место было что специальное, это? Где пел Альбано и Рамина Пауэр.
Что это такие?
Челентано, где пел. Как называлось это место?
А там, где проводят конкурс музыкальный.
Да, Сан-Ремо. Сан-Ремо поют ужасные челентаны, но я вам хочу сказать, там правильный климат. Там правильный климат.
Понятно.
И там генуэзская мафия, настоящие генуэзские бандиты и так далее. С ними всегда можно поладить.
У них очень плохо они идут говорят, дела, примерно, они говорят, уже все
они говорят примерно как русские. То есть с ними разговаривать как, примерно как с русскими прорабами. Генуэзская мафия, генуэзские бандиты близки нам по духу. Потому что они действительно...
Больше это же нет.
Генуя родной мне город, мать, потому что город Керчь, в котором я родился. Город Керчь. В исконно русском Крыму, некогда принадлежал генуэзцам. Мы генуэзцы. Мы генуэзцы всегда боролись с Венецией, как ты знаешь. Венеция была нашим врагом.
Вы сейчас договорились.
Поэтому Венето,
не успели подружиться.
Нет, наши генуэзцы.
Вспоминаете старые
обиды.
Потому
что Керчь принадлежала генуэзцам, и мы враждовали с Венето.
То старое помянет тому глаз вон.
Нет, мы с удовольствием поминаем, потому что у нас есть что вспомнить. У вашего Петербурга сколько лет истории?
300.
А у моей Керчи... Да, 310.
310. 313.
Такая мелочность, типичная петербургская мелочность. А теперь послушай про Керчь. 26 или 27 веков. Нам пофиг на один век. 27 веков. Пантикопею, понятно?
Сколько 27. Времени ваша Керчь
нет,
была может, столицей?
Не 27, нет, скажи. Вашей Керчи не 27 веков, а 26. Может, меня поправить. Сейчас она поправит меня. Не 26, а 27. Скажу, окей.
Конечно,
окей,
там старейшие университеты.
Нам насрать на век на один. Плевать нам на один век. 26 или 27. Тьфу! Мы около 3000 лет существуем, понятно?
И уже почти умерли. Почти, но еще не до конца.
Керчь переживает период расцвета. Сейчас там откаты.
Она пережила уже.
Откаты все эти пошли. Из-за моста ты что там? Баблос просто как мусора, как грязи денег в Керчи.
Она как феникс возрождается из пепла.
Конечно, она возрождается из моста.
Из моста.
Из моста.
Прирастает мостом.
И возрождается из Кубани, я бы даже сказал. Возрождается Кубанью Керчь. Понятно?
Что будет, когда мост достроят?
Когда будет мост достроят, Керчь будет держать за шею весь Крым. Потому что Керчь будет городом, который пускает...
Или не пускает.
Или не пускает, наконец, русский транспорт в Крым. Понятно? В Керчи, наконец, люди смогут отъесться.
Поставить дворцы, не хуже Сочи.
Настоящими хамами. Построить шестиэтажные
кирпичные, с полукруглыми окнами.
Захватив пляжи. Нет, с куполами, с какими-нибудь, со строконечными куполами. Всякие другие. Луковками. Конечно, лепниной. Там будет барокко, рококо внутри, а снаружи будут готические башенки и луковки.
Это сплошная эклектика. У нас редко кто выдерживает стиль вот так вот в чистом виде.
Нужно выдерживать. Сейчас в эклектике есть новый стиль, дорогая. Ты просто не понимаешь этого. Хорошо, я тебя похвалил. Все. Слушай, подожди. Выбери будущее. Очень смешной чувак. Значит, я его выложил. Кажется, я его выложил в Фейсбуке. Я выложил в Фейсбуке, он не мой. Он чей-то. Антон Хащенко его выложил. Вот. Я за Антоном Хащенко репостнул. Значит, ты посмотри, пожалуйста, меня в Фейсбуке. Найди
сейчас
меня в Фейсбуке. Что ж ты за человек?
Вот я секундочку.
Ты понимаешь, что ты не актуально. Ты дезактуализируешь себя тем,
тем, что не очень
Доренко
долго интернет
я.
Работает.
Я не Доренко,
да Доренко вы давно уже.
Ну, Растрига, Доренко. Ну, хорошо. Ну, зачем писать по-английски?
Вы поддержите сближение. Ну, это старые какие-то
голосования. Давай. Так, Кати, ниже, Кати. Ну, что ты? Ниже, Кати. Да что ж за бесстыдство-то, а? Ну,
белочка на ёлочке.
Нет, дальше.
Вот это.
Слушай, выбери свое будущее. 22 мая. Еще иди.
А еще?
Вот это. 22 мая 2016 года. Выбери свое будущее, будущее своих детей. Юришан Георгий Миркович. Кандидат от «Единой России». Слушайте, что он предлагает. Программа. Я предлагаю сделать бензин по 1 рублю за литр, превратить села в города, вернуть детям детство, поднять зарплату в 10 раз учителям и медработникам. Нет. А нет, поднять работу, зарплату в 10 раз учителям и медработникам. Да. Это одно предложение. Наказывать ЖКХ за необоснованные долги. Какие долги?
Ну, у них долги известны, они не платят. ЖКХ.
А, ЖКХ должны платить нам, внимание. Да. ЖКХ должны платить нам. Надо чувак, наказывать. Чувак предлагает, он в депутаты идет, реально. Он говорит, что ЖКХ должны платить нам, но когда они в долги влезают, ЖКХ перед нами, то их надо за это наказывать, сукиных детей. Ну, уже как они, действительно, стыд потеряли. Вот. Защитить мелкий и малый бизнес законодательно.
Мелкий и малый. Мелкий бизнес это...
Мелкий бизнес. Мелкий. Это когда шнурками вот торгуешь на...
Мелочный.
Перед электричкой торгуешь шнурками. Мелкий там, да. Бизнес. Да. Заменить чиновников электронными системами. Сделать максимальный прожиточный минимум 20 тысяч рублей, при этом что бензин по рублю.
Минимальный.
Да. И мой мобильный, он говорит, мой мобильный.
Давайте ему позвоним.
Давай ему позвоним, да. И все, и мы ему сейчас позвоним. Мы сейчас ему позвоним.
Скажи, обо мне? А? Обо мне. Он 9, идет у нас 8. В депутаты.
Ну, он шикарный. Где? Он шикарный.
Сейчас мы у него уточним. Да?
Да, легко.
42-41 да. У него. ПГ, ЕР,
РУ. Ну, это какой-то регион. Это какой-то регион. Нет, сейчас мы снова попробуем. Попробуем вот этот телефон, а, пожалуйста, вот этот.
Точка.
Сейчас я.
Вот он. Единая Россия.
Вот.
РУ.
Ага. Значит, мы сейчас попробуем. Он из Единой России. Он в WhatsApp тоже говорит, что может отвечать в WhatsApp. Ну, я так уж совсем в WhatsApp не буду, мы ему по телефону позвоним, так, как по старинке. Бензин по 1 рублю за литр делает. Ну, чувак вообще железный, просто крутой. А что, ничего нет, гудок идет прямо.
Еще надо набрать, неправильно что-то набрали.
Что-то мы неправильно набрали.
41-42. Очень надо к нему дозвониться.
Ничего нет, просто гудок идет.
А что-то его, что ли, сняли уже? Подожди,
как. Давайте попробуем, Сейчас попробуем. Кто снял его? Никто его не смеет снять. ПГЕРУ, да что он, это лучший, он лучший.
Секундочку, я за него. Надо его пригласить в программу вести по выходным. У нас тут нет как-то.
Георгий Миркович, тихо. Сейчас не выдай меня, ты же выдашь.
Музычка такая.
Музычка хорошая. Хорошая. Что тебе хочется делать под такую музычку?
Танцевать.
И пить
коктейли.
Да. Коктейли.
Под пальмой.
В гамаке где-нибудь, правильно?
Да. Да. Слушай, настроение хорошее, правда. Прыгнуть в бассейн.
Да, алло. Георгий Миркович, здрасте.
Здравствуйте.
Слушайте, мы вам звоним с радиостанции, говорит Москва. Меня зовут Сергей, а рядом со мной Анастасия. Бензин по 1 рублю, как это?
В смысле, как это?
Вот вы предлагаете, я предлагаю сделать. Бензин по 1 рублю, превратить села в города, вернуть детям детство.
Да.
Так, а почему по рублю-то? А кто платить будет?
Ну,
будто бы себестоимость.
Наше расстояние, между прочим.
Будто бы...
платить будет? Будто по рублю будем платить. Плохо, что ли?
Нет. Будто бы себестоимость где-то 22-24 рубля. То есть, ну, допустим, Лукойл. Вы же не скажете Олег Первого, чтобы он по рублю продавал?
Ну, почему бы и нет?
А кто доплачивать-то будет? У него себестоимость 22-24.
Ну, мы когда отправляем ракету космическую в космос, мы же не спрашиваем, какая себестоимость и почему мы ее туда отправили.
Просто Олег Первого доплачиваем до 22, или там...
Да.
Понятно.
Если посмотреть, сколько мы денег бюджетных закатываем в дороге, просто так, и тратим на проекты, которые ничего не приносят, то можно и доплатить.
Слушайте, хорошо. А вот эта вот история. 988, кстати, это какой регион?
Это Ростов-на-Дону.
А, так вы в Ростове. Скажите, пожалуйста, заменить, то есть зарплату в 10 раз учителям и медработникам, это как?
Ну, это очень просто.
Ну, вот они в Москве получают по 70-80.
Вы же не хотите, чтобы ваши дети учились у бедных людей?
70-80 тысяч получают, как будто бы рассказывал нам Собянин, в Москве. Это по 800...
Ну, может быть, в Москве они получают, а в регионах они по 12 получают.
По 12. Превратить села в города, это что значит?
Это означает, что нужно развивать инфраструктуру сел. Мы сейчас расстраиваем города, делаем из каждого города, укрупняем. Туда приезжают из сел, люди остаются, а у нас страна становится вокруг бедная, да. Никто о ней не думает. Нужно строить села городского типа с инфраструктурой уже.
Городской.
И строить там предприятия, чтобы люди туда приезжали не просто жить.
Предприятия что будут производить? Для предприятий же тоже деньги нужны.
Предприятия будут обрабатывать местную продукцию, перерабатывать.
У них там сельское хозяйство.
Пока мы ее просто отправляем куда-нибудь там подальше.
Я понимаю.
И на этом успокаиваемся.
Ну хорошо.
Для этого нужно будет специалистов, чтобы приехать и создать все условия.
Я с огромной симпатией, теперь, когда я знаю, что вы из Ростова-на-Дону, я с огромной симпатией отношусь к этому месту, к Либердону и ко всем прекрасным ресторанам. Еще на пути к Ростову уже прекрасные рестораны возникают. Вот. Но мне кажется, что ваша программа до известной степени фантастическая.
Ну, вы знаете, никто не ставил такие задачи. Если поставить задачу, ее всегда можно решить.
Спасибо.
Просчитать все пути решения, да, и если нужно принять закон, значит принять закон. Если нужно еще какие-то средства использовать, это все можно спокойно сесть и разобраться. В этом нет ничего невозможного.
Спасибо, извините, что мы так вторглись без предупреждения. Спасибо вам большое, спасибо. Я испытал истинное удовольствие. Чувак, реально
все это сделал. Вы доверились этому человеку?
Конечно.
Да,
и конечно, я тоже, и ты тоже.
И я, мне не хватает таких людей, которые вот будут спокойно, уверенно говорить, если что-то сделать,
спокойно и уверенно, спокойно и уверенно. Он пьет чай в этот момент, если ты слышишь.
Да, конечно, да, я
спокойно
поняла,
из
да.
такого.
Завтракает. Вот.
Бензин по 1 рублю за литр он сделает. И все, он говорит, мы же не спрашиваем, сколько стоит космическая программа. Почему нам не сделать бензин по 1 рублю за литр?
Да, и понятно, за чьи счет он.
Спокойно и уверенно. Вот таких и надо двигать. Вот мне кажется, в Москву надо таких побольше. Хотя было бы 5000 таких в Москве. 5000, я говорю, которые бы заняли все командные должности. Мы бы совершенно по-другому зажили, а, Настен?
Шли бы к другим целям. А представляете, если бы такие цели
конечно,
на самом деле стояли?
Слушайте, ладно, хорошо. Это его прекрасная реклама с этими всеми лозунгами. Я ее выложил в Фейсбуке, там еще где-то. Где я его? А, нет, только в Фейсбуке. Ну, мне кажется, что за такими людьми будущее, товарищи. За такими людьми будущее. А? Ведь он выберется.
Я вот
его выберут, мать.
Вспоминаю
его
вот
выберут.
Это вот. Где там умер этот...
Его выберут.
От рака.
Точно выберут.
Простаты в Латинской Америке-то. Сейчас на его месте Мадуро. Уго Чавес.
Уго Чавес.
Вот у него же... Он же искренне был человек. Очень. У него были... Очень. Примерно такие же... Ну, тезисы, я помню, там, ограничивать.
И
рост цен, например.
Сложнее. Да.
То есть почему цена должна быть, кто же богатые наживаются,
да,
почему продукты
да.
должны стоить дорого? Нет,
да,
они не должны
да,
стоить дорого. Но это, вот, к сожалению, приводит к тому, что продукты исчезают.
А цены снижались при ком?
У нас в стране?
Да, у нас в стране. Задача на историческое знание. Неважно, за все время, скажем.
На моей истории они не снижались. Только сезонное
было
снижение регулярное.
А? Ну, когда они снижались?
Ну, когда нули отсекают, там, если это можно считать,
не знает. Она не знает. Ну, сейчас
а
мы
что,
как
снижались цены?
Да! Да!
Когда я родилась?
Да!
А вы набрали, а там уже есть это, смотрите, было время, и цены снижали. Это песня,
да,
что ли, такая?
Да, это песня, господи. Конечно, ты что?
Да ладно.
Да ладно.
Это 4-й год, я смотрю. Ой,
ты что, смеешься?
Интересно.
Ты не знаешь про то, как цены снижать? Ну, дает она.
Нет.
Вот это дает. Слушай, он тебе полковник звонит, и все звонят тебе. Подожди, сейчас мы
хотят
включим.
Мне по щекам надавать.
Послушай.
Напрягитесь немного, и я хочу, чтобы вы послушали песню, которая особенно в последнее время как-то часто поется у меня. Песня эта называется «Баллада о детстве». Или баллада о старом доме. Это действительно о моем детстве и о моем доме. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, додунули.
Ну и так далее. Там есть строки, но я сейчас не домотаюсь от этого места. Там есть место, было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, а потом куда надо впадали. А? А потом куда надо впадали. А? Где-то здесь, да?
Аральское море, это, кстати, полностью уже пересохло.
Мы спросили, зачем он
сейчас, на хвосте.
Мол, коридоры кончаются стенкой, а
это длинная баллада.
Выводят на свет.
пророчество папаши на неслушал Витька с корешем из коридора нашего в тюремный коридор ушел, то он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется, прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется.
Сейчас.
Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно.
Сейчас.
Все от нет. нас до почти годовалых.
Нет, не могу найти.
Алкалищу вели до кровянки, от подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки, не досталось им даже по пули. В ремеслухе живи до души, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в
ну и так далее. Я не буду искать сейчас
это интересно, место. У меня такая мрачная была. Такая
да,
мрачная
детство было веселое, как видишь. Да. Напильники воткнутся в легкие. Да, это, вот это Высоцкий поет. Сейчас зачатие, ну ты можешь найти и сама послушать. «Часть зачатия» называется, либо «Баллада о детстве». Пожалуйста. Ладно?
Да.
Послушай. Там есть строки. Было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и потом куда надо впадали. Ну, это невозможно сегодня, а? Сейчас мне звонят какие-то ветхие ветераны подоходного налога. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, всем доброе утро.
Да.
Я вот хотел даже такую мысль высказать.
Да.
Готов 10 тысяч рублей зарплаты ежемесячно нашему президенту перечислять, чтобы как бы жизнь наладилась, потому что уже другие методы не дают, хоть как-то.
А почему? Почему вы думаете, что там плохо? У страны всегда много денег. У любой страны. Вы знаете, вот я честно, я жил в Анголе. Страна добывала, ну там абсолютно нищая страна, да, была. Добывала алмазы и нефть. При этом была абсолютно нищая. Но, понимаете, все равно дети учились там в Лиссабоне, в Париже, у начальства. Всегда так.
Ну, вот из Вьетнама у нас парень один учился,
да.
И он учился только на пятерке. Я не мог понять, как так можно. Очень тяжело было учиться, сложные
да.
науки были.
Да.
Вот. Но как мне сказали, что если он будет плохо учиться, его там просто расстреляют. Вот.
Ну, это другое. Нет, я просто хочу сказать, вы думаете, что страна наша бедная. Наша страна богатая. Любая страна богатая. Вот сейчас Зимбабве очерк какой-то был на Ленте.ру, по-моему, был из Зимбабве очерк, какой-то журналистский, прекрасный. И там рассказывалось, что дети выдающихся людей, все учатся тоже в Лондоне, в Париже. В Лондоне, в Париже. Больше того, на собственных самолетах жены выдающихся людей летают в Париж приодеться. Зимбабве.
Ну, а куда же им еще?
Может быть, беднейшая страна планеты. Я сейчас точно не берусь судить. Но, честно слово, потому что там Бангладеш
не
тоже.
Беднейшая.
Бангладеш?
Не беднейшая.
Зимбабве?
Нет, Чад, подожди. Уганда, вот они там...
Потому что, самых, нет, ну, разные есть страны, согласитесь.
Намибия.
А? Есть Намибия разные страны. Красивая. Ну, Зимбабве одна из групп, из беднейших стран планеты. Одна из беднейших
это
стран.
Это Мугабе там?
Я думаю,
Роберт?
Нет, да, именно, конечно.
А, ему нет, 90
лет скоро. Одна из беднейших стран планеты. При этом дети учатся в Париже и Лондоне, и жены начальников летают в Париж приодеться, Париж-Милан, на собственных самолетах, либо там первым классом каким-то и так далее, понимаешь? Это абсолютно, абсолютно...
Вам не обидно, все, что не
надо, а? Не надо. Не надо думать, что существуют бедные страны, их не существует. Условно говоря, не существует. Бедные страны существуют для людей, как бы. Но бедные страны такие, чтобы они были бедные, их не бывает. Ну, как это...
Нет, а островные тихоокеанские государства. Я помню, у одного там не хватило денег взнос в ООН заплатить, так его исключили, вы не помните?
А мы называлось. За кого-то заплатили.
Мы там, да, 2000
не
евро
Тувалу,
вносили.
Не за Тувалу мы заплатили?
Ну,
может, по-моему, за Тувалу.
Уру,
Тувалу, после чего признала то ли Южную Осетию, то ли Абхазию. Да. А потом кто-то... Нет, а есть еще островные, правильно, ты про бедные страны вспомнил. Еще островные страны, которые шантажируют Китай. Ты знаешь,
а если
Китай не
дает,
денег, они признают Тайвань немедленно. А потом
Китай... ему больно, поэтому они говорят,
они снова дают деньги. Слышь, они снова дают деньги. Тогда те разрывают отношения с Тайванем моментально и признают опять Китай. Понятно, да? Потом опять Тайвань, опять деньги, ну и так далее. Ну ладно. Хорошо, давайте говорить вот о чем. У нас тема, которой я не смогу воздать должное за следующие две минуты, к сожалению. Это... Ой, у нас еще Дацик. Датск. Ой, у нас еще пенсии. Да. У нас все это на полчаса. У нас еще Павленский, у нас Дацик, у нас банда ментов каких-то Датска и так далее. Боже милости, Дацика не выйдет. Дацика выпустили, но он уже снова сел. Он снова сел. Может, я быстро расскажу за полторы минуты про Дацика?
Давайте.
Он же прекрасен.
Мы же не будем долго.
Нет, давай про Павленского. Павленский. Нет, Дацик заслужит больше, чем полтора минуты. А Павленский никак не заслужит. Павленский объяснил прокурор по делу Павленского объяснил культурную ценность здания ФСБ на Лубянке тем, что там сидели под арестом деятели культуры 30-х годов. Вот это прекрасная фраза. Она вызывает, конечно, восхищение. Вы спрашиваете, почему? Скажите, пожалуйста, эта дверь когда была сделана, которую сжег Павленский? Павленский сжег дверь. Он действительно ее испортил. Там дорогая дверь, обратите внимание, около 500 тысяч рублей. Почему она около 500
Потому
тысяч
что
рублей?
Не может
Потому что она бронирована. Она бронированная, то ли бронированная. Там правильное ударение, забыл где. Она бронирована. Нет, бронированная. Бронированная была бы, если бы он ее заказал. А бронированная, потому что в ней бронь. Броня. Значит, смотри, она около 500 тысяч рублей стоит.
Да.
Из-за того, что там она бронированная, и еще и бронированные стекла наверху. Он испортил все вчистую, придется менять целую дверь.
Да.
Но, говорят, это объект искусства. Спрашивают, а почему объект искусства? Скажите, пожалуйста, адвоката Павленского. И тут надо сказать, она когда была изготовлена? В 2008 году. Ну, скажите, но это новодел.
Да.
Можно снова повторить. 2008 год легко можно повторить. А говорят, нет. Она не новодел. Она древняя, потому что в этом здании, за дверью 2008 года, но это не имеет значения, сидели выдающиеся деятели культуры. Ну, скажи.
Такие,
ну,
как ты, Павленский.
Такие, как ты. И получше тебя, подонок. Ладно, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Сбербанк, ВТБ и ВЭП уходят из Украины. Свой бизнес в Украине могут прекратить вышеозначенные банки. Об этом сообщили накануне некоторые СМИ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перспектив развития бизнеса на Украине и готов его продать. А еще говорят, что на Савченко нельзя наших этих товарищей, которые в Киеве сидят, обменять. И пока весь этот процесс стопорится, создается впечатление, что наша страна не торопится осуществить такой обмен. Российская газета пишет, комиссия по борьбе с лженаукой признала шарлатанством популярное тестирование характера человека по отпечаткам пальцев. Наконец-то. Ну, кстати, в российской газете в конце на сайте всегда астрологический прогноз публикуется. Будем ждать, когда комиссия по борьбе с лженаукой займется астрологией вплотную. И РЖД, вот интересная новость, думает о внедрении в России придуманных Илоном Маском сверхскоростных поездов. Для этого монополия создает даже рабочую группу Skipper Loop One. Но там мысль в том, что в такой трубе отсасывается воздух, который дает основное сопротивление, и поезд можно будет разгонять до скорости, близкой к скорости света, и, соответственно, там это около больше 1000 километров в час. И для России, конечно, это очень интересный проект. Доклад Голиковой в Госдуме. 516 миллиардов вылетели в трубу. Такой заголовок сегодня в Московском Комсомольце. Но смысл в том, что там украли очень много денег, и не очень понятно, что с этим делать. Ну и россияне стали меньше есть, вынуждены умерили все свои аппетиты. В ЦИОМ сделал опрос, 2/3 сограждан сократили повседневные расходы, из которых доля затрат на еду достигает 80%. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
На еде экономят, а едят больше. Больше все равно едят.
Почему? Как?
Потому что не хватает магния, калия, минералов. Поэтому едят побольше все равно.
Просто подешевле.
Я был в обществе, я тебе рассказывал на прошлых выходах. Значит,
да.
Я в понедельник тебе рассказывал. Мне официант сзади наклонялся и спрашивал, красные икры сколько положить там? Положите-ка, а потом черные икры положить. Все время спрашивал, как будто я скажу,
как
хватит. Он говорит, слышал, и да, он все время делал вид, что я могу сказать нет. Ну, про красную икру я мог сказать нет. А про черную я не мог сказать.
Я не знал, вдруг у вас аллергия.
Про черную я не мог сказать нет, естественно. Зачем это? Что, я идиот, что ли? Я про черную сказал да-да-да-да-да. Вот. Ну, не важно, все равно дали всего по столовой ложке. Столовую ложку красной и столовую ложку черной. Я тебе скажу, там были богатые люди. Богатые, благополучные люди. Хозяева этого мира.
Да.
На этой встрече. Мать, они все худые. Все худые. На всех штаны болтаются. Честное слово.
И в чем только душа держится?
Да и души-то нет вообще никакой. Души нет вообще никакой.
Ну, это эвфемизм, понятное дело.
Понимаешь?
Какая там душа? Она продана давно.
А приходишь к людям попроще, уже спускаешься от богатых людей к их шоферам, там уже появляются животики, животики уже.
С образом жизни.
Каким образом жизни?
Сидящий.
Образом еды это связано. Там у женщин ножки, у богатых женщин, как мои руки. Вот, смотри сюда, вот это две ноги. Тынь-тынь-тынь-тынь, пошла. Понимаешь?
Да.
Вот это две ноги.
Да.
Сразу.
Господи. А пониже спустишься?
Нет! В смысле,
а
повыше.
Там, где ваши две ножки пониже. И у женщины две ножки. Одно и то же.
От ножек идем выше, а не ниже. Идем нам ниже. Слушай, Дацик, про женщин, кстати. Дацик ловил женщин, как мы хорошо знаем.
Негритяночку какую-то там, да? Или
ужас.
Что он с ней делал?
В Санкт-Петербурге националист Вячеслав Дацик, который просидел рыжий тарзан, который отсидел, как мы знаем, в психбольнице, да, или в тюрьме?
Ну да, да, он, его там, он бежал как-то
сидел
странно.
Сидел в тюрьме, он сидел в тюрьме.
Объявился,
он объявил, что он борец прostitucii. Напал на бутик-отель Графтио. Ты была там? Нет, знаешь?
Бутик-отель? Нет.
Бутик-отель. Петроградский район.
Ну, это где место... Это
плохое?
Я не люблю Петроградскую сторону. Она вообще считается дорогим районом довольно. Да.
С учетом характеристик личности. Что они сделали? Они напали там на клиента. То есть, короче говоря, там видимо...
Там бутик-отель,
собираются ветреные женщины, вероятно. Да. Которые за вознаграждение любят...
Оказывают услугу.
Неверных мужчин. Торгуют, да, абсолютно верно. Ветреные женщины за вознаграждение любят неверных мужчин.
Ну, что неверных? Может, это заядлые холостяки там?
Ну, они не верны тогда предыдущей проститутке. Потому что...
Они ей не клянутся. Может быть, верным, только пообещав что-то. Разве нет? Разве они клянутся?
Ну. Мне кажется, они там в бреду, в каком-то, заходясь где-то и клянутся.
Может быть.
Может быть, и клянутся.
Обещают жениться и так далее.
Шепчут на ухо, чтобы оргазм произошел одновременно, чтобы и так далее. Может быть, шепчут что-то на ухо. Ну вот. Слушай, значит, описали так. Из материала уголовного дела следует, что ночью 18 мая Дацик сломал дверь в одном из номеров, где находилась жительница Москвы. Применив физическую силу, Дацик переместил женщину в коридор отеля. Переместил.
С московской, потому
где ей удалось, да,
Петербург,
нет,
что ничего. За жизнь. Ну, ладно, мы ее осуждаем отдельно за
женщина
это.
Женщина с московской пропиской, безусловно, высшее существо для петербуржца.
Конечно.
Поэтому как он смел ее
сложилось?
Тронуть? Как он смог ее тронуть вообще?
Грязными
подонок,
лапами.
Своими грязными петербургскими лапами.
Без московской прописочными лапами.
Да.
Ну, дальше.
Своими действиями Дацик нарушил конституционное право потерпевшей москвички на неприкосновенности ее петербургского жилища. И все, понятно,
а,
да?
Так
дальше,
ее жилище,
дальше.
Да.
Они заставили раздеться всех и выгнали на улицу. Потом гнали, значит, клиентов, я понял, и проституток, гнали до отделения милиции. Где Дацика и повязали?
Боже мой.
Скажите.
Какая нервная работа у полицейских, я вот думаю иногда. Вот они сидят и все там этом, за стеклом, за этим. Звонки,
абсолютно
понимаете?
Спокойные люди.
Кто?
Абсолютно спокойные люди, слушай, думают о даче, о том, как подсеять укропчику еще.
Когда кончится
говорят,
рабочий день.
Слушай, звонят, да. Говорят, жене говорят, слушай, Маш, или Нюша, или как там ее зовут, Нюра. Значит, они говорят, Нюр, слышь, подсеем мальца еще укропчика. Посеяли еще, я думаю,
и горошка, маловато. Горошка в этом году
маловато,
надо посеять.
Маловато. Давай подсеем еще, купим семян, да?
А еще, Сергей, так причудливо.
И тут дверь распахивается, и Дацик загоняет толпу голых баб.
Еще
ну,
так причудливо
это,
отклопнулась масляная краска над столом.
Да, да,
куда
да,
дальше
да,
пойдет трещинка?
Да,
и какая
да,
фигура
вот
вам увидится?
Вот о чем он думает. Может быть, кроссворд разгадывает. Нет. И вдруг Дацик загоняет целое стадо голых проституток. Ну, что это такое? Вообще с московской пропиской, товарищ. Скажите, пожалуйста, в этой сцене вы на стороне Дацика 134-21-35 и на стороне проституток 134-21-36. Вы в этой сцене, когда Дацик вламывается в бордель, выгоняет...
А на стороне полиции можно?
Нет, нельзя. На стороне полиции нельзя.
Вы сидите, отколупываете краску на стороне полиции от стенки. Знаю про бутик-отели,
все дела. Нет, только Дацик и проститутки, ребят. Все, полиция невинная жертва. Полиция в этой истории невинная жертва. Полицию втянули, я бы даже сказал, в эту грязную историю. Совершенно необоснованно.
Теперь не отмыться.
Совершенно необоснованно. Но думают, что бордели крышуют. Менты, кстати говоря. Ну, неважно. Значит, слушай, мы как бы это выносим за скобки. А вы в этой сцене на стороне Дацика 134-21-35 или на стороне проституток 134-21-36? Это очень важно. Понять все-таки, на чьей вы стороне, товарищ. 7373-948. Здравствуйте, вы на стороне Дацика?
Доброе утро,
Вася. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Да, здравствуйте.
Вот, я просто хочу сказать, что Дастук на самом деле заслуживает уважения, но тем не менее, в любом случае, он недалеко ума человек. Я так. Просто простудировал информацию по данному заведению, там неоднократно были менты, в любом случае... Он крышевался структурами.
Зачем
он их привел туда?
Как вы хотите, чтобы земля не крышевалась?
Мне жалко девочек, которые получили от Дацика и получат от крыши. Тем более те охранные структуры, которые не воспрепятствовали ему, тоже в накладе от ментов не останутся.
Это правда. Но девочки абсолютно невинны в этом смысле. И почему они получат? Ни за что они не получат.
Ну, получат ввиду того, что показывали этот репортаж, когда он готовился туда навестить. И в любом случае есть оперативная информация, в том числе и у охранных структур, которые допускают все, в частности, только проверенных клиентов.
Ну,
тем более Анастасия указала, что это достаточно дорогая окраина, так сказать.
Это не окраина.
Это
вообще
даже не окраина. Это даже не окраина. Это не окраина. Это Петроградская сторона.
Там Петропавловка.
Ну, можно... где Петропавловка? Ну, что сразу не сказала?
Вот сразу за Петропавловкой. Это все, что вы видите. Это... Нет! Подожди. Петроградская сторона, а за Петропавловкой. Васильевский остров отдельный, интеллигентный. Там... Все дешевле немножечко.
На Васильевском острове? Чуть-чуть. Да там бараки какие-то и ангары какие-то ужасные.
Где
там.
Это? Вы со стороны что острова Голодай видели бараки и ангары. А с другой что стороны там Академия наук.
Я жил на Фонтанке.
Здание 12 коллегий, университетская набережная, набережная лейтенанта Шмидта.
Я ездил на трамвай Академия на Васильевске получать деньги свои за работу, когда я жил на улице Советской, в гостинице Советской, на Фонтанке. Или на канале Грибоедова. На канале Грибоедова.
Нет, канал Грибоедова существенно севернее.
Ну, все важно, на Фонтанке. Я ездил на этот ваш Васильевский остров получать деньги.
Да.
Какой-то ужасный, абсолютно отстойный Гарлем какой-то.
Это был район станции метро Приморская, дорогой.
Далеко, далеко, далеко.
Сергей. Там сейчас, кстати, испортили весь вид на залив. Там
она переняла мое обращение. Она переняла мое обращение. Я ее все время называю дорогая, но раньше Настя, опасаясь ревности мужа, никогда не говорила мне дорогой. А сейчас сказала, это было дорогой. Видите, это впервые. Господи, я как медаль получил. Знаешь, Настя называет меня дорогой. Ах, как это хорошо, как это приятно. Слушайте, ладно, мы про Дацкое сейчас говорим, а не про вашу Петроградскую сторону.
А я могла бы провести экскурсию прямо сейчас.
Я останавливаю это голосование. Очень много, кстати, 400 проголосовавших. 56% на стороне Дацика, 44% на стороне проституток. Понятно? Все, давайте по очереди, поехали. Кто сейчас сейчас я принимаю звонок, от кого бы то ни было. Но следующий звонящий должен иметь другую позицию, абсолютно другую позицию. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
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 На стороне Дацка.
На стороне Дацка.
В той же песне Владимира Семеновича есть такие строки, там за стеной, за стеночку, за перегородочкой, соседушкой, баловались водочкой. И вот там есть такие слова.
Да.
Твои безвести павшие, мои безвинно севшие.
Да.
Вот Дацк невинно севший, я считаю, он пострадавшая сторона в этой ситуации.
Но вы видели его портрет?
Конечно, видел. А разве он не может быть пострадавший? Там же на лбу написано, что у него, так сказать, такое состояние ума, что ему невозможно не пострадать. И при этом его жалко.
Настя, посмотри на этого человека. Я даю ей портрет в Дацика.
А я помню его еще с прошлой истории безумной, где он там с ножом бежал из норвежской тюрьмы. Помните?
Опиши мне этого человека. Ну, он простодушный. Он, конечно, простодушный.
У него... Карикатурная внешность, конечно, он тоже на Сердюкова чем-то похож.
На Сердюкова?
Ну, скрипсиане, мне кажется,
похожи на этого, Сердюкова. Господи, с эхо Москвы, как это?
Плющева.
На Плющева, конечно.
Ну, какой-то один фенотип.
Между Плющевым и Сердюковым, ну, конечно. Ну, вот, нет, Дацик действительно потрясающий. И он пострадавший в этой связи. Хорошо, 7373948, сейчас другая позиция. На стороне проституток кто-то должен выступить. Вы за проституток, здравствуйте.
Сергей Леонидович, Настя, доброе утро, Вадим, меня зовут. Да, ну я за проституток.
Ну, поясните, почему? Ну, они честные труженицы, правильно?
Ну, как, вот я говорю, девчонок обидели, как, конечно, честные люди взяли.
Честные
люди? Естественно, я за проституток.
А?
Я за проституток, естественно.
Они тихо, мира, они на самом деле люди труда, правильно, все-таки, они не отлеживаются.
Да, конечно.
Не отлеживаются под ругами массажистов там, понимаете, да, там.
Вот именно.
Под шлепки какие-то страшные, обидные шлепки и так далее, какие-то...
На благо общества работают, конечно. Здесь обидели бедняк, ну, естественно.
Ну да, все, на стороне проституток. Ну как-то не убили... Знаешь, мне кажется, сейчас оба позвонивших были не вполне искренне.
Да.
И Фрог был не вполне искренне. Надо все-таки искреннюю какую-то позицию. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу вас.
Я вообще за женщин.
Вот.
Ну, против мужчин. Ну, проститутка разная.
но они тоже имеют свою цену. Есть противцы, которые сидят в клубе за бокал шампанского, привлекают мужчин, и заодно завтра говорят, я нормальная девушка, а вечером проститутка.
А, да, есть такие, но это как бы искательницы.
Никто искательницы... не имел права голушом вывести на общественное обозрение этих девушек. Это ну, матеря, да. Это сестры чья-то, неважно.
Это...
Как они работают, как они работают.
Дацик оказался его воробейшеством.
Понимаете как?
Его
поэтому я хочу сказать, что за это несет полиция. Почему допустил этих девушек. То есть позволял этому спортсмену, ему же нужно выйти на ринг.
Ну да. Слушайте, а все при том, что я сказал, что Дацик его воробейшество, все сделали лицо,
а
не понимаешь?
А что это значит?
Его воробейшество.
Что это значит?
Ну, как это персонаж из Game of Thrones, Игра престолов.
Боже мой, это так перевели. А мне кажется, почему бы Дацик не сделали сотрудником МВД?
Не знаю. 7373948. Вы в этой сцене на стороне кого? Здрасте.
Доброе утро. Я на стороне девушек. Да. Я считаю, что они совершенно вправе распоряжаться своим телом.
Да,
как им угодно.
Да.
Кроме того, они полезны для общества, потому что если бы их не было, возросло бы число сексуальных преступлений многократно, я считаю. А Дацика, я считаю, нужно судить и изолировать от общества.
Я думаю, что гарантированно судят, потому что мы думаем, внимание, это мое мнение, да, мы думаем, что бордели под ментами, и я думаю, что его упакуют по новой, вот и все. Потому что он покусился на самое святое.
Ну, от него никогда не знаешь, что ждать. Он одно преступление за другим совершает. То он салон связи ограбит, то девушек голых на улицу выведет. Ну, кончится тем, что он убьет кого-нибудь.
Он бедовый. Вот мне кажется, слово бедовый как раз описывает Дацик.
Такой человек постоянно будет на кураже влипать в разные истории, но он же опасен для общества.
Да, и для ментов и тоже. Поэтому его упакуют точно.
Вот и хорошо.
Спасибо большое. Ладно, поехали дальше. Миллион всего по пенсиям, значит, миллион всего по пенсиям, но посмотрите, пожалуйста, погуглите, Кирилл, Дацик фото, вам куча всяких вкусняшек свалится. Что в Гугле, что, я думаю, в Яндексе то же самое. Министерство финансов и Банк России намерены запустить новую пенсионную систему. Нет, послушайте, это про вас. Это действительно про вас, ребят. Взяв пример с Австралии и Новой Зеландии. Хотите жить в Австралии и Новой Зеландии? Знаете, как там офигенски? Там все время солнце, там все время море, там все время эти самые рыба-молот, акула-молот, там вообще прекрасно.
А там тоже зима, сейчас начинается, там сейчас осень, там сейчас холодно.
Осень, да. То есть температура доходит до 18 градусов иногда. Мороз такой, мороз крепчает, я бы сказал. 18 градусов. Иногда, может быть, даже бывает 17 на самом юге, правда же? В Мельбурне где-нибудь до 17 доходит, правда же?
Наверное.
Ну вот. То есть там действительно, ну это в зиму, сейчас-то еще пока нет, сейчас где-то 20, уже свежо, 20. Слушайте, прекрасный климат, прекрасные люди, высокие тёлки такие, их на Бали, видишь, когда австралиек? Высокие ляжки, здоровые такие тёлки, красивые все и высоченные.
Вы про пенсии начали, Сергей,
да,
уже
нет,
хватит что,
хорошая про страна, хорошая страна.
В этом смысле
да,
уже.
Где граждане с определенным уровнем дохода думают о пенсии самостоятельно, государство им ничего не должно. Все, вот смысл. Что мы должны жить, как в Австралии и Новой Зеландии, но без киви. Но без киви.
А киви что, выращивают там?
Да, киви. Нет, киви это китайский крыжовник, который, наконец, вырастили там большим. Вот таким. Китайский крыжовник был маленький, а киви вырастили там. Понятно? В Новой Зеландии. Слушай, новая пенсионная модель разрабатывалась совместно с ЦБ. И я знаю, сколько получают пенсионеры в Австралии и Новой Зеландии, сказал Моисеев, замминистра финансов.
И сколько?
На форуме Credit Suisse. Он сказал, что они получают там мало. Не знаю, а может много. Но тот, кто зарабатывает прилично, там сам думает о пенсии. В Австралии, Новой Зеландии. И у нас так будет. Поэтому Алексей Моисеев, заместитель финансов, замминистра финансов Российской Федерации, заявляет следующее. Лишить пенсионного обеспечения. Внимание! Ему так кажется, это его предложение. Лишить пенсионного обеспечения граждан, чей среднемесячный доход превышает 50-100 тысяч рублей. По некоторым, да, 40, некоторые, начиная с 45-50, он же чуть позже в своей речи говорит, что начиная с 45 тысяч рублей, если вы зарабатываете, если ваш доход ежемесячный 45 тысяч рублей, вы должны копить на пенсию сами. Никакого заработка. Он говорит, мы не можем платить ему 40% его заработка, То есть он 100 тысяч получает уже.
Да.
Государство должно ему платить 40%, то есть 40 тысяч. Пожизненно. А он, паскуда, не умирает.
Да.
Мерзость. Понимаешь? Прилип, как чайный сидит гриб, паскуда. Как чайный гриб. Только разрастается, разрастается и уж сами шевелит. Какая мерзость, правда? Отращивает какие-то усы, клешни потом.
У него гречка начинается на коже, такие высыпания,
да, старческие. И никак не помрет. Никак не помрет.
Это отвратительно,
говорит
Моисеев.
А в Новой Зеландии он бы честно помер. Либо сам платил. Нет. Понятно, да? В настоящий момент. Ну и так далее. Что вы об этом думаете? 7373948. 7373948. Мы будем жить, как в Австралии и Новой Зеландии, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Да,
здравствуйте.
Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Значит, у меня мой друг работал в Австралии, и там вышел на пенсию.
Да.
Вот. И пенсия там назначается не, как вы говорите, за какую-то сумму, а там смотрят общий доход человека. То есть, если у человека роскошный дом есть,
да,
то ему никакой пенсии не полагается.
Так.
То есть, пенсии платятся только тем, кто действительно нуждается.
Да.
Вот, поэтому, но, а дальше наша советская страна, несмотря на то, что у друга 30 лет работы здесь в оборонке, значит, ему пенсию выписали 5 тысяч. Вот, то есть в результате, скажите, ему пришлось отказаться.
Нет, скажите, от нашей российской пенсии. Вы все-таки за австралийскую систему, давать только тем, кому надо?
Конечно, за австралийскую, потому что она справедливая.
Я понимаю.
Если человек богатый, зачем же ему платить пенсию? Надо платить тем, кто мало зарабатывает, но им платить достойно.
Ну да. Ну хорошо. Значит, вот за австралийскую систему. Кто знаком с австралийской системой еще? Скажите нам, пожалуйста, что вы думаете об австралийской системе, которая, вероятно, будет внедрена в России? Что люди, у которых больше 45 тысяч рублей месячного дохода, должны сами себе пенсию платить и нефиг присасываться к государству. Понимаете? Как глисты присосались, а? Прямо противно, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, добрый день.
Здрасте, здрасте, Кирилл.
А я на самом деле вот уже года два своим сотрудникам говорю: ребята, я говорю, вот вы все живете за большой белой зарплаты, вот слушаете телевизор.
Да.
Я говорю, вас государство все равно, говорю, обманет.
Обманет.
Вы лучше возьмите свою зарплату, давайте ставить по минимальной ставке. А вы вот эту вот дельту, которую вы бы платили государству, кладите себе на счет, там, 3-4 тысячи рублей в месяц. И вот был один журналист, который расчет сделал при том, что если он откладывал в год ежемесячно 35 тысяч рублей просто под процент в банке, да, то при выходе на пенсию ему его пенсионный фонд насчитал, что он будет платить ему 6 600 рублей.
Ага.
А если он начнет этими деньгами после 55 или после 60 лет пользоваться, выходило 43 500. Ага. Он говорит, так зачем это делать?
Слушайте,
нас равно где-нибудь обманут, обязательно.
У вас голос взрослого человека.
Новый Арбат только что перекрыли, просто сообщение от Алексея, да, спасибо. Новый Арбат перекрыли, да?
При вас, но только вот на нашей с вами памяти, рубль просто превращался в труху. В буквальном смысле. Поэтому все наши расчеты с вами, что 43 тысячи рублей я через 20, и вы через 20 лет там будете где-то иметь, если мы сейчас с вами начнем по 5 тысяч себе откладывать сами, что мы можем делать. Так это все разговор ни о чем, потому что мы не знаем, в чем
откладываем
хранить деньги.
Откладываем в валюте.
А если все в
валютах?
Валюту. Трех валютах, все.
Трех? А почему в трех? Зачем в трех?
В каких валютах?
Все равно в долларе надо, да, все. Зачем в трех?
Доллар австралийский, доллар американский, евро.
Австралийский, кстати, очень просел вот на фоне этих кризисов.
Вот, ну, в той ситуации, которую сейчас уже говорят, что, ребят, мы вас не будем поддерживать, это уже называется, ребят, давайте вы сами.
Ну да.
Зачем нам государство?
Ну да. Ну да, да, вот так, вот именно у нас нет стабильности. Кто это? Про Австралию. А вот, про Австралию. Значит, фигня, в Австралии все... Нормальные австралийские пенсионеры, пишет нам Степан, пользуются накопительной пенсией. Это фактически инвестиционный паевой фонд. Поэтому деньги у них есть. Система у нас не будет работать. Прогнозировать, как это будет работать, невозможно. Я знаю, почему. Потому что действительно, ну ты заработаешь себе 40 тысяч, допустим, эту пенсию, которую сам наоткладываешь и так далее. И ты абсолютно права, что за 40 тысяч ты купишь коробок спичек.
Да.
За 40
тысяч, да.
За 40 тысяч ты купишь коробок спичек, понимаешь?
Да.
Ну, это абсурдно же, ну правильно?
Абсурдно. Надо выбрать форму накопления, а ее нет.
Просто расскажу людям, которые там хотят десятилетиями мыслить, да?
Да.
Десятилетия. Вы мыслите в категориях десятилетий, правильно?
Да.
Молодцы. Значит, смотри, в 98-м году отрезали 3 нуля. Или в 97-м. 3 нуля отрезали. Ты знаешь, да?
Да.
Значит, я ел в столовой, гостерадио, каком-нибудь там 95-м, 96-м году, там 97-м году, я ел, значит, за 200 там рублей где-нибудь, 300 рублей. 200 рублей, по-моему, я ел. За 200 рублей нормально можно было. 250 рублей. Это 250 тысяч современных. Ну, потому что 3 ноля, а потом отрезали 3 ноля, понятно? Да. 250 тысяч рублей был у меня обед. 250 тысяч рублей, ну, нынешних. Понимаете, сколько? 20 лет назад. Ну, значит, вы хотите копить с горизонтом, да? Вот с этим горизонтом вы хотите?
Да непонятно вообще. Ну, что делать?
Глупость, глупость, глупость.
Да, давайте другой, значит, вариант. Сергей, другой, хорошо,
другой вариант. Я ел в Университете Дружбы Народов в столовке студенческой за 70 копеек. Ну, иногда. Потому что я со стройотряда, допустим, какого-нибудь или еще что-нибудь, действительно, голодаешь, но не обедал, хочется похавать сразу, чтобы обед и ужин. На рубль 30 я ел. Понятно? Возьмем среднее, 70 копеек и рубль 30. Рубль был обед в столовке. Там. Значит, с тех пор рубль упал в 60-70 тысяч раз. Да? Тысяч раз.
А доллар? Нет, а доллар тоже упал. Нет.
Дальше.
На самом-то деле.
30 тысяч, неважно. Значит, я платил типа. Ну, за предельные деньги, страшно думать. Поэтому сколько бы я сейчас не отложил, через 20 лет это будет пыль.
Сергей, грязь, так и грязь, доллары ерунда. Через 20 лет, они не будут теми же
доллар
самыми.
Доллар падает за 20 лет раза в 2,5 всего. В 2-2,5 раза доллар падает.
В чем их держать? В Сбербанке?
Да, в долларах. Где? Надо держать. Все, поехали, движение.
Подъем. Движение.
Все держи в движении. Помни, Настя, что стабильность динамическая категория. Динамическая категория. Либо ты крутишь чертовы педали чертового велосипеда, либо ты к чертовой матери падаешь. Вот тебе весь сказ, понятно? Крутишь педали, едешь. Не крутишь педали, падаешь. Все? Все объяснил я? 6 баллов в Москве. Понятно? Значит, дальше слушай меня. А что тут слушать? Центр теперь уже стоит. Стоит центр. Раньше бы на подъезде к центру все стояло. А юг плохой, юго-запад плохой. Да все плохо. 6 баллов — это уже плохо в Москве. Понятно? Все. Прекрасно. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 19 мая. Подъем.